Рад вас всех видеть. Спасибо вам всем за вашу теплоту ко мне, доброе отношение. Сегодня я прилетел ночью сюда, и один человек специально приехал ночью, забрал меня с аэропорта, натопил мне баню. Я там попарился, покупался в бассейне. Потом поздно ночью мы легли спать. Очень приятно, когда забота происходит, заботятся люди друг о друге. Это оставляет очень глубокий след в сердце. И хочется дальше служить, помогать всем. Раз, два, три. Теперь слышно? Вот так слышно, да? Мощности колонок хватает? Нет? Спасибо вам большое. Не надо, не перевозбуждайте микрофон, не надо, а то это пойдет. Я просто ближе к микрофону буду и все. Сейчас слышно? Всем поднимите руку, кому не слышно. Всем слышно? Сейчас мы проверим звук с динамиков.
Колышется дождь молодой, ветер летят по равнинам бессонным. Это что меня ждет за далекой чертой? Там, за горизонтом, там, за горизонтом, там.
Мы с вами сегодня говорим о судьбе. Каждый человек хочет знать, как действует его судьба. И это нормально. Просто в этом познании своей судьбы есть серьезные ошибки, которые я буду вам говорить. И буду вас предупреждать о том, что вы можете сильно пострадать, если вы раньше времени попытаетесь проникнуть в тайну своей судьбы. Потому что узнать будущее свое является наградой человеку или наказанием, если он лезет туда раньше времени. Первое, что нужно знать, что ход времени может понять только человек, который обладает определенной силой внутренней. Ну то есть время на всех влияет людей, но не каждый человек способен отодвинуть это влияние и посмотреть на него со стороны. Некоторые люди ко времени относятся очень поверхностно. Они считают, что они могут узнать ход влияния времени, просто начертив гороскоп на бумаге. Это полный бред, так мыслить, полный бред, мои хорошие. Потому что, вот смотрите, гороскоп указывает на то, как на момент рождения, какой объем работы я имею в жизни. Судьба означает объем работ. Ну то есть, что такое судьба? Это то, что я должен перелопатить, то, что должен победить. Там есть определенные вехи событий в моей жизни. Это факт. Эти вехи в гороскопе видны. Но проблема заключается в том, что астрологи берут на себя часто, не все, но часто, берут на себя ответственность и право рассуждать о том, что конкретно будет с человеком в результате влияния этого груза судьбы. Это в принципе неправильное мышление, потому что человек может перелопатить этот груз судьбы уже к этому времени, когда он делает гороскоп. То, что видно в карте, это просто предварительный объем работы. Ну, допустим, я помыл кухню свою, да, у меня в судьбе в карте написано, что кухня будет грязной вот в это время. Но я помыл свою кухню, прихожу к астрологу, он говорит, у тебя кухня грязная навсегда. Я говорю, как навсегда, что теперь все, она всегда будет грязной? Я верю, да, ему? Он говорит, да, навсегда грязная, потому что так стоят звезды, ты не можешь отмыть свою кухню. Этот астролог это бредовик-затейник, понимаете? Он, во-первых, не знает, как устроена судьба, не знает, какой ход времени действует, он не знает. А во-вторых, он селит в сердце человека не ту веру, потому что когда человек, смотрите, когда человек верит в безотходность, это вера в невежестве. Когда человек ни во что не верит, это тоже вера в невежестве. Когда человек верит, что по-любому все будет хорошо, ничего, если я даже ничего не буду делать, это вера в страсти. А есть еще вера в благости, когда человек знает, что если он будет трудиться над своей судьбой, то обязательно он победит. Это вера в благости. И если человек считает себя астрологом, то он должен человеку давать то знание, которое будет давать возможность ему побеждать что-то. Вот, допустим, если человек считает себя астрологом, он должен сказать человеку столько, сколько ему поможет победить судьбу. И дать ему знание, человеку знать знание о его судьбе столько, сколько тот может победить. И тогда он принесет большую пользу. Вот если ты капельку говоришь человеку о судьбе, то надо столько же дать ему знания, чтобы ее победить. Иначе судьба наваливается на человека дамокловым мечом. Приведу пример. Одна женщина подходит ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, в 2010 году я лекцию читал в Москве, одна женщина мне говорит: Олег Геннадьевич, в 2012 году конец света, все, как бы жизни никакой нет, я не могу спать, есть, там сухари запасаю. Я говорю: а зачем вам нужно это знание, если в 2012 году конец света? Послушайте эти лекции в Москве мои в 2010 году. Я смеялся над этим предсказанием, просто в открытую смеялся. Но к моей жизни конец света был. Как раз в этот день, когда вот должен был конец света быть, у меня в Ильском поселке, где я живу, вырубили свет на 2 часа. Потом было начало света уже. Понимаете? Все, конец света. Предсказание сбылось. Мне один человек сказал, говорит: Олег Геннадьевич, вы, говорит, в Краснодарском крае живете, уезжайте, а тут там раскол по земле будет, трещина. Я говорю: откуда информация? Великие люди сказали, никакого раскола. Куда теперь делись эти великие люди? Почему они не повесились со своих предсказаний, если они не сбылись? Эти великие люди новые предсказания теперь делают. Видите, детский сад в этом вопросе, царь, детский сад просто. Но я вам это вот о чем хочу сказать. Эта женщина, она с ума сошла от предсказаний. Она не могла нормально жить. Я говорю: вы знаете, вот я не верю в эти предсказания. Я считаю, что в 2012 году вообще ничего плохого не будет. Потому что я изучал Священное Писание и знаю, когда бывает действительно плохо, а когда не бывает. Я говорю: вот смотрите, я 2 года до 2012 года, с 2010 до 2012, 2 года буду жить супер. А у вас не будет никакой жизни. Если действительно будет конец света, то я, по крайней мере, 2 года еще поживу. А ваша жизнь уже закончилась, потому что вы попали под влияние глупого человека, который не дал вам возможности эти 2 года пожить. Если человек точно должен умереть в 2012 году, зачем ему об этом говорить в 2010 году? Ну пусть живет до 2012, если он точно должен умереть. А если не точно должен умереть, так скажи ему, что делать лучше надо, чем то, что он умрет. Зачем ты его пугаешь? Понимаете, о чем я говорю или нет? Если у человека есть вера в победу, даже если трудность большая, он победит. Если человеку разрушили веру в победу, как он будет побеждать? Вот женщине, допустим, говорят: на тебе крест одиночества. Что ей делать? Что побеждать? Она родилась для того, чтобы замуж выйти. Она родилась для того, чтобы рожать детей. Женское тело для этого предназначено вообще-то. И говорит: у тебя крест одиночества. Зачем ей жить тогда вообще? Или на тебя крест одиночества и еще крест бездетности на тебе. А зачем мне жить? Он говорит: ну я не знаю. А что ты тогда вообще рот открываешь, если ты человеку рушишь веру и не знаешь, что ему потом сказать? Теперь смотрите, интересный момент. Люди не понимают, что это знание, вот это вот о ходе влияния времени, это знание об астрологии, А влияние времени на человека, оно всегда было секретным, понимаете? Его всегда давали только тем людям, которые достигли определенного развития в жизни. Никогда астрологию не изучали просто по книжкам, понимаете? Чтобы изучать астрологию, нужно чувствовать ход времени. А для того, чтобы чувствовать ход времени, ты должен в своем сердце этот ход времени хоть немножко победить. Потому что если ты его не победил, если человек в болоте находится, он не может видеть ничего вокруг. Чтобы увидеть, надо вылезти из болота. Понимаете, если он сам в болоте находится, он свою жизнь сам не решил, вопрос своей судьбы, он предсказывает будущее другим. Это все равно, что мыть грязной рукой кого-то. Что ты вымоешь-то там? Поэтому, мои хорошие, не ходите к астрологу. Не ходите. Можно, допустим, ходить, чтобы узнать дату свадьбы. Или узнать основные астрологические периоды в жизни. Но не ходите, чтобы они вам сказали, что с вами будет в будущем. Но не спрашивайте, не задавайте таких вопросов, потому что они не знают ничего об этом. У меня один очень возвышенный человек, духовный учитель, специально сделал эксперимент в Индии, поехал, чтобы узнать вообще, что будет с ним. И он разговаривал с 4 самыми лучшими астрологами в Индии. Самыми лучшими, самыми известными, 4 астрологами. Все они сказали абсолютно разные вещи. Все. Если самые лучшие астрологи так рассказали, ттогда что говорить о остальных всех, которые книжку прочитали и умный вид делают, ходят. Я просто вам говорю сейчас, а Пальмистрель то же самое, Махарадж, то же самое, да. Потому что это же надо видеть, как жизнь течет, а не просто вот эту вот штучку-то. Это же можно как угодно трактовать. Я к одному знакомому своему подошел, наставнику, и говорю, вот расскажите мне про мою судьбу, и руку ему показал. И он как бы немножко, как бы, он такой человек, литературное наследие очень хорошо знает. Он говорит, смотри, вот это вот, говорит, твоя линия жизни, а вот это линия трамвая. Вот здесь они пересекаются. Пошутил со мной просто. А знаете, почему не все так дешево, как вам кажется? Знаете почему? А потому что знать свое будущее – это награда. А награду за дешево получить невозможно. Это все равно, что вот сейчас дети, молодежь, у них есть такие игры компьютерные, где они женятся друг с другом по интернету. Девочка с мальчиком женятся по интернету, и они муж и жена как будто бы. И они почему-то вдруг потом решают, что они на самом деле муж и жена, начинают знакомиться и получают полное фиаско в этих отношениях. Почему так получается? А потому что все очень дешево. Понимаете, дешево, дорогое за дешево не купишь. Я разок одному своему знакомому в Индии принес кораллы, которые я купил на пляже там в Джаганатхапуре, там океан, на пляже я купил кораллы, мне говорит, натуральные кораллы, здесь, говорит, добыли, вот вам по дешевке поэтому продаем. Я привез к этому специалисту, он говорит, слушай, во-первых, в Джаганатхапуре нет кораллов. Там не добывают кораллы, и жемчуг тоже не добывают. Потому что люди море видят на юге, думают, там кораллы и жемчуг есть. Во-первых, говорит, а во-вторых, даже если бы они были, никакой бы дурак их задешево тебе не продал бы. Ну зачем продавать задешево то, что дорого стоит? Мои хорошие, знания о судьбе, о своем будущем очень дорого стоят. Дорого стоят. Один человек, который предсказывал всем будущее, и даже, не буду говорить, как его зовут, не люблю это делать, и даже он говорил, что он может воскресить из мертвых, приехал к Ванге. Она даже не стала с ним разговаривать. Она с кем-то другим разговаривала, он сидел, пытался с ней поговорить. И она, когда уже он ей надоел совсем, она такая смотрит на него, говорит, ты слабак. Слабак не может видеть будущего. Он говорит, я могу вам доказать. и заходит там женщина с ребенком. И она такая, Ванга такая, как бы лицо серьезное стало, говорит, доказать. Она же слепая, да? Она говорит, вот скажи у этого ребенка диагноз. То есть они даже не сказали, что они зашли. Она видит все своим тонким зрением. Говорит, скажи у этого ребенка диагноз. Тот называет диагноз, и она говорит, ты слабак. Ты никогда не сможешь узнать диагноз, потому что ты это делаешь для того, чтобы деньги зарабатывать на людях, для своей славы. Ты не видишь людей, не видишь ход времени. Ты не понимаешь, для чего это все дано. Как ты можешь определить, чем этот ребенок болен? И начала дальше давать советы этим людям. Сказала, какой у них диагноз. Что думаете, человек решил гороскоп изучать, он не слабак? Тоже слабак. За дешево, дорогое не купишь. Если вы хотите свое будущее узнать, я вам расскажу, как это сделать. Когда человек в молитве настоящее свое побеждает, у него в сердце появляется спокойствие по поводу своей судьбы, у него чистое сердце, чистота наступает, то первое, что человек в своей жизни начинает понимать, это что дальше с ним может быть. Потому что когда сердце очищается от настоящих проблем, оно начинает сразу очищать будущие проблемы. Так у нас психика устроена, что если мы настоящие проблемы очистили в сердце, вот то, что сейчас у нас есть, сразу же психика человека, судьба, психика человека чувствует, надо чувствительность звука уменьшить. Звенит. Кто у нас здесь следит за лекцией? Надо, да, пожалуйста, вы смотрите, что происходит в зале. Раз, два, три. Вот так нормально. Да, я ближе просто буду. Угу. Вот так. Сейчас не звенит, да? Понимаете, когда человек побеждает судьбу в настоящем времени, у него в сердце появляется спокойствие. И психика человека чувствует будущие события. Мы чувствуем будущее. И поэтому сердце, психика, то есть наш разум, который побеждает судьбу, он начинает сразу же настраиваться на будущее. И начинает побеждать будущее, когда он победил настоящее. Пока человек имеет беспокойство в сердце, пока человек суетится, он имеет трудности с тем, что у него происходит сейчас, он не может предвидеть будущего. Понимаете? А человек, допустим, астролог, который тебе говорит твое будущее, он должен это будущее чувствовать, а значит побеждать. Потому что время так действует, что если ты слабее его, оно не дает возможность себя увидеть. Но другими словами, оно пропитывает тебя время. Вот, допустим, ты смотришь, ты, допустим, можешь видеть даже на судьбу человека, видеть судьбу человека. Ты смотришь на нее, и она тебя пропитывает, эта судьба. Это значит, что она тебя как бы ослепляет, ты с ней сливаешься как будто. Она тебя в свою краску как бы красит, и ты не можешь увидеть разницу. Понимаете? Поэтому человек, который не сильнее времени, он не может даже определить. Но даже те люди, которые определяют, видят время, как они его видят? Они всегда пугаются им, потому что время пугает собой сначала. Это первое, что время делает, оно пугает человека. И поэтому эти предсказатели, которые, ой, война, все будет разрушено, весь мир будет утонет в страданиях, там вот такие, знаете, это означает, что они видят будущее, но видят его так, что они не могут его побеждать. Они не понимают объем работы, они просто видят время и пугаются ему, и все. Когда человек видит время и пугается этому времени, то он никогда не может понять, что будет по-настоящему. Потому что воистину, для того, чтобы увидеть правду, нужно всегда учиться видеть чистоту, а не грязь. Вот смотрите, допустим, один человек меня спросил, Олег Геннадьевич, как увидеть правильно характер человека? Я ему говорю, смотрите, вот если вы видите чистоты в человеке в 100 раз больше, вот хорошего в человеке видите в 100 раз больше, тогда плохое, а его видеть несложно, плохое в человеке видеть несложно, плохое само влезет вам в голову. Если вы увидели хорошее в 100 раз больше, плохое влезло вам в голову, то Что? Вы увидели человека правильно? Но плохое никогда в этом случае не станет основой вашего понимания человека. Если вы в хорошего намного больше видите, тогда вы можете человеку давать советы, потому что вы будете уважать за хорошее. А уважая его за хорошее, вы можете также говорить о плохом. И это называется правильное видение человека. Вы трезво его будете видеть, этого человека. Потому что плохое, оно пугает, захватывает сознание, действует агрессивно. А хорошее никогда не заметно в человеке. Поэтому, когда человек воистину видит только хорошее в человеке и не обращает внимания на плохое, вот это и есть трезвое восприятие человека, правильное трезвое восприятие, которое меняет человека к лучшему, потому что когда человека правильно видит, он сам вдохновляется себя видеть, менять, видеть себя правильно. То же самое и в судьбе, понимаете? Если человек в будущем видит 100 раз больше хорошего, то плохое он сможет правильно оценить. И он сможет правильно дать советы по поводу этого плохого, что с ним делать. Но если человек видит только плохое в судьбе и не может увидеть ничего хорошее, как он может помочь? Вот, допустим, женщина пришла за советом, ей говорит, вас сглазили. Что значит сглазили? То есть такой... человек такой плохой, да, редиска такой, нехороший человек. Вот, он такой ходит, так раз, что-то глазом повел, ну, он плохой просто человек. И глаз у него как бы такой ненормальный какой-то глаз. И он глазом повел и бац, всех поубивал. Ну, не повезло людям, ну, не на того нарвались, понимаете? То есть мир этот... Он создан из закона подлости, понимаете, вот зло всегда побеждает добро. И самое главное, на зло не нарваться. Главное, что так надо так аккуратно жить, чтобы не попасться на глаз вот этого, того, кто имеет плохой глаз. И поэтому надо жить как он так вот? Аккуратно так ходи. Меня не сгладили там случайно? Нет? Нормальная философия. Когда человек считает, что зло сильнее добра, это невежественное мышление. Это значит, человек верит в зло, верит в духов, привидений, в злые силы он верит. Когда вы к человеку такому приходите, и он вам говорит, тебя сглазили, у тебя крест одиночества, тебя испортили, приворот, наворот, там, отворот, поворот. Вот. Это означает, что этот человек невежественный. Зачем у него спрашивать совет? У него неправильная вера. Когда ты приходишь к человеку, он окрыляет тебя, дает тебе силы внутри. Понимание, как побеждать судьбу. Это правильная вера. Цель человеческой жизни – это победа. Бог – основа всего. В этом мире, этим миром правит справедливость. Он соткан из одной только справедливости. Те страдания, которые мы получаем, это ответ за наши прошлые поступки. Мы живем вечно. У нас есть поступки в прошлом какие-то, и мы за них страдаем. Какие бы мы хорошие ни были, мы же раньше бы что-то делали не так. И за это получаем ответ. Неожиданно, я уже занимаюсь, Олег Геннадьевич, духовной практикой, чуть-то со мной произошло. Я же хорошая. Хоть хорошая, хоть плохая будет происходить. Не имеет значения. Итак, первое, дешево не относимся, да? Теперь... Это не значит, что астрология это плохо. Астрология это наука, которая с помощью гороскопа может показывать события в жизни человека. Вот как их оценивать, это уже другой вопрос. Оценить их может только мудрец. Но есть вещи, которые даже как бы не надо сильно оценить. Есть просто вехи в жизни, то есть периоды астрологические, да? Они многолетние. И вот это можно предсказывать уже, если ты знаешь точную дату рождения. Можно примерно совместимость понять, людям примерно сказать, как им они будут вместе жить. Но при этом не надо астрологу говорить, у вас ничего не получится. Да с какой стати? Совместимость указывает просто на объем работы. Если люди развиты, хоть у них вообще никакой совместимости нет, они будут счастливо жить друг с другом без проблем. Я тысячу примеров таких знаю. И знаю также пример, один астролог, он всю жизнь искал себе максимальную совместимость, нашел. К девушке подошел, говорит, у нас 100% совместимость, мы должны быть вместе. Она им поверила, 2 недели пообщались, и потом мы остались врагами на всю жизнь. Совместимость у них 100%. Надо мозги 100% иметь. Тогда будет совместимость 100%. Главная совместимость — это не карта, а это душа человеческая. Это его характер, его способность любить людей, человека, выполнять свой долг. Один человек очень любил девушку. И он сходил к астрологу, тот говорит, у вас никакой совместимости. Он взял, поменял дату рождения в паспорте. Он спросил у астролога, говорит, а вот найди мне дату рождения, чтобы идеальная совместимость была с этой девушкой. И у нас нашел ему, тот взял и поменял дату рождения в паспорте просто. Девушкой начал знакомиться, а там в Индии такое правило, прежде чем знакомиться, сразу совместимость. Она к своему астрологу приносит, а тот ведь не может человека видеть. Он видит только карту. О, у вас идеальная совместимость. И она, ура, все, замуж. Прожили жизнь. И она мужу говорит, слушай, вот мы с тобой всю жизнь прожили, нам было нелегко, но мы сохранили семью только потому, что у нас идеальная совместимость. И он ей показывает свою настоящую дату рождения. Рассказываю один случай. Подходит ко мне парень с девушкой. Несколько случаев вам расскажу. Подходит ко мне парень с девушкой. Олег Геннадьевич, нам астролог сказал, что... мы не можем быть вместе. Они живут вместе. Какое ты право имеешь разрушать то, что Бог создал? Люди уже живут вместе. Как у тебя рот открылся вообще? Мы живем вместе, нам астролог сказать, что мы вместе не должны жить, должны разойтись. Я говорю девушке, я говорю, вот смотри, ты всю жизнь жила, она мне ничего не говорила, я ей начал говорить, вот ты всю жизнь жила одна, и еле-еле нашла себе человека в жизни. Она говорит, да, это правда. Я говорю, вот ты всю жизнь жил один, и еле-еле нашел себе человека. Он говорит, да, это правда. Я говорю, если вы сейчас разойдетесь, вы никого больше себе не найдете. Ни ты, ни она. Они посмотрели на меня и говорят, Олег Геннадьевич, мы все поняли, спасибо. И пошли жить дальше вместе. Неважно, какая совместимость. Понимаете, второй случай. Парень с девушкой ко мне подходит, плачут оба, мужчина и женщина, плачут. Это история 5-летней выдержки. 5 лет события развивались, сейчас я вам расскажу. 5 лет назад они пришли ко мне, плачут оба. Я говорю, что плачем? Они говорят, нам астролог сказал, что у нас как бы несовместимость, мы не две половинки, мы должны разойтись. Он должен найти себе свою половинку, я свою, иначе мы друг другу мешаем жить. А мы любим друг друга, и поэтому мы плачем, мы не хотим расходиться, но понимаем, что это судьба. Я говорю, это бред, это полный бред. Вы, говорю, созданы для друга. Но у нас, но, Олег Геннадьевич, поймите, что есть наука, астрология. В этой науке у нас несовместимость по зачатию детей. И мы действительно не можем зачать детей. Значит, это не бред? Я говорю, это полный бред. Он говорит, ну как нам тогда жить? Мы хотим детей? Я говорю, езжайте в святыню, в святое место, в которое вы верите, и молитесь Богу прямо сейчас. Езжайте, молитесь, чтобы Он дал вам возможность зачать детей. Когда человек молится Богу, он побеждает свою судьбу. Они поехали тут же в Иерусалим. Начали молиться Богу. И через 2 месяца она зачала ребенка. Родила мальчика. Потом они поняли, что у них уже есть ребенок, что предсказания не сбылись. И дальше они... счастливо стали жить друг с другом. И потом она опять забеременела. И она сходила на УЗИ, и оказалось, что это двойня. И так она родила еще 2 мальчиков. Потом она пошла к гинекологу. Гинеколог ей сказал: вы знаете, вы можете еще двойню одну родить. Теперь у них стала проблема, как сделать так, чтобы не было еще одной двойни, потому что уже трое детей. И с этой проблемой они пришли ко мне на консультацию уже через 5 лет. Но если бы они послушали этого человека, они бы разрушили свою жизнь. Теперь слушайте меня внимательно. Если вы пришли к астрологу, психологу, к какому-то человеку, который берет на себя право считать, что он знает вашу судьбу, и этот человек вас напугал, не вдохновил, а напугал вашей судьбой, то это значит, что этот человек совершил зло над вашей жизнью. Потому что всегда, когда человек делает добро, он вдохновляет, а не пугает. Вдохновляет означает, дает возможность побеждать судьбу. Это все равно, что вы приходите к генералу армии, да, и он говорит: вы все погибнете, и мы проиграем войну солдатам. Что надо с этим генералом сделать? Он разрушил веру у людей, победу. Это называется вступление к лекции. Я это сделал для того, чтобы вы слушали внимательно. Теперь сама лекция. Итак, астрология есть, знания есть, изучайте. Не берите на себя право давать прогнозы людям. Будьте осторожны с этим. Потому что это может приводить к катастрофическим последствиям в вашей собственной судьбе. Богу это не нравится, когда мы разрушаем веру людей в их жизнь. А теперь давайте изучать, что такое судьба. Итак, есть человек, который живет в этом мире. На самом деле он не человек, а душа. То есть мы вечные, живые существа. Мы можем жить в человеческой форме жизни, а можем жить и в другой форме жизни. Форма жизни человеку дается в зависимости от его желаний и поступков. Вот, допустим, если девушка все время о парне думает каком-то всю жизнь, то в следующей жизни она рождается в мужском теле. Она достигает своего желания, становится парнем. Если парень о девушке думает всю жизнь, ну, достигает женского тела в следующей жизни, становится в женском теле. Но душа одна и та же, психика одна и та же, просто в психике есть мужские качества характера, есть женские. В женском теле проявляются женские качества характера, в мужском теле мужские. А в женском теле мужские качества характера спят, а женские проявляются. А в мужском теле женские спят, мужские проявляются. Но есть еще недостатки характера. Вот недостатки характера не спят никогда ни в каком теле. Если человек неправильно жил в мужском теле, в следующей жизни он получает недостатки характера. Он становится мужчиной, допустим, женщина жила, не работала над собой, не развивалась как личность. В следующей жизни получает недостатки характера, женские, будучи в мужском теле. Это называется вторая стадия деградации. Первая стадия деградации – это когда человек жил и имел женские недостатки. Женщина – женские недостатки. Что такое женские недостатки? Обидчивость, ранимость, лень, беспокойство ума, беспокойство, раздражительность. Потом дальше мнительность, пугливость. Колебания настроения, болезненность в целом, ранимость, болезненность. Мне все болит. Вот. Это недостатки женского характера. Недостатки мужского характера. Гневливость, грубость, туповатость в понимании вещей. Однобокость мышления. Трудность переключения сознания на другую какую-то деятельность. Невнимательность. Похотливость, обжорство, безбашенность. Недостатки мужского характера, естественные недостатки. Теперь, когда человек проявляет естественные недостатки свои, надо сильно на это обращать внимание или нет? Нет. Вот, допустим, какие недостатки естественные грудного ребенка? Он какается, писается, орет, пугается всему, чему можно пугаться только, чему нельзя. Это его естественные недостатки. Он как бы плохой человек, если он так поступает или нет? Ну, нормальный человек, он просто маленький ребенок. Теперь мужчина имеет вот свои естественные недостатки мужские. Это нормальный человек, женщина женский, естественный, нормальный человек. Можно, это надо принимать. Вот в чем заключается хороший муж? Он как бы женщину не ругает за ее женские недостатки. Она обиделась, но она женщина, ничего страшного. Она пугается всего, как бы женщина. Привязывается сильно к вещам женщина. Контролирует территорию. Все время ходит, как бы контролирует всю территорию, чтобы никто там ничего не сделал, как она не хочет. Женщина просто, это ее природа. Мнительность сильная, то есть, если кто-то что-то подумал, они ходят, все. Они вот так подумали. Женская природа. Мужчина всех преодолевает постоянно, ему надо всех побеждать. Ну, это его природа. Не надо сильно придавать этому большому значения. Нельзя сражаться с мужчиной из-за того, что у нее недостатки, мужские недостатки характера. Это все равно, что с ребенком сражаться за то, что он какается. Ну, как бы, ну, вот есть у нас недостатки естественные. Или с собакой сражаться за то, что она гавкает.
Не гавкай!
Она больше ничего не может, она родилась, чтобы гавкать. Знаете, почему собакой рождаются? Ну, чтобы выговориться. Чтобы как бы объяснить всем правду. Вот если у человека есть правда, он хотел сильно объяснить и не смог. Ему нужно, в человеческом теле невозможно. Ему нужно животное тело, он всем пообъяснял правду, погавкал на всех как бы. Вот все, рожайся с человеком дальше. Надоело гавкать, все. Кошки рожаются, чтобы расслабиться, оторваться немножко. Если человек хочет, ну, некомфортно жить. Ну, в кошачьем теле очень комфортно жить. Тебя как ни положите, всегда хорошо. Тело очень расслаблено, все, нет проблем. Если хочешь отдохнуть, в теле птицы летаешь постоянно хорошо. Курорт, настоящий курорт. Можно вообще крылья сложить и падать, потом опять полететь. Супер. Такие вот ощущения. Человеку невозможно так, как птица, летать. Если хочешь сексом назаниматься, вот никак не хватает. Тело обезьяны супер вообще. По 5 часов в день обезьяна может сексом заниматься. Без всяких половых расстройств. А тело человека предназначено для самоосознания. Если ты хочешь как бы больше жилья, тело барсука. Он всю жизнь строит плотины. Лицензий не надо никаких там, ничего, просто где хочешь, там и строит. Если хочешь копить тело суслика, у него там накопил такой хомяк. Щеки большие такие. Ну, всю жизнь копит, у него норки складывают, копит у него там запасы большие, всю жизнь. Выспаться хочешь, тело медведя. Полгода спи, пожалуйста, имеешь право. А если как бы хочешь и спать одновременно, и кушать самое вкусное, тогда есть медведь каала такой. Он висит вот так на дереве, и самая вкусная пища – это листики этого дерева. И он такой проснулся, такой, вау, такой, поел опять спать. И даже не надо никуда укладываться, он может просто спать вот так, на одной руке висеть. Представляете, классно как. То есть, понимаете, животные формы жизни, разные животные формы жизни предназначены исключительно для разных видов форм счастья. Вот, допустим, вкуснее всего на земле ест свинья. Она ощущения такие испытывает. Просто там вот вообще, у них глазки аж прямо, вот посмотрите ей в глаза. Глаза это зеркало ума или ощущений живого существа. Посмотрите, когда она ест, какие у нее глаза. И она ест обычные испражнения при этом. А вкус прямо специфический. Вот. во рту тает. Человек не может так кушать, понимаете? А если хочешь много есть, тело коровы. Можешь есть весь день и ночью еще пережевывать. То есть она вообще ест постоянно. Постоянно. Наелось тело человека потом. Видите, разные тела животных предназначены для счастья все. А человеческое тело, какое счастье? Я вот поспал чуть сегодня, поздно лег, поздно встал, и спина болит уже. Не поспишь особо. И не поешь больше, чем можешь поесть. Целый день жевать так вообще невозможно в человеческом теле. А если хочешь набегаться, то, пожалуйста, антилопа гну. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. И главное, не устает. Сколько хочешь, только бегай. Тело такое. В человеческом теле не побегаешь, не поешь, не поспишь. Ничего вообще, как бы, что за тело такое? Одни проблемы вообще. Для самосознания. Для постижения истины человеческое тело дано. Редкая форма жизни. Для постижения истины. Смысл, высший смысл жизни. В человеческом теле возможно постичь истину, возможно узнать свое прошлое, свое будущее. Возможно понять, кем ты будешь дальше в следующей жизни, почувствовать это. Можно понять, что такое любовь высшая, кто такой Господь, кто такой Бог, можно понять в человеческом теле. Представляете? Увидеть Бога даже можно. Можно видеть святых людей, развить себе способность прям чувствовать святых людей. Даже если они уже не живут в этом мире. Если человек ушел из жизни, в человеческом теле возможно видеть его жизнь следующую. И так далее. Очень колоссальные возможности для развития в человеческом теле. А есть еще сверхспособности, которые даже трудно поверить. Но в летописи, когда об этом говорится, Серафим Саровский ходил по воздуху. Его видели, как он ходит по воздуху. Иисус Христос ходил по воде. Сергий Радонежский видел и слышал на расстоянии людей, что они говорят и делают. Он наблюдал за Куликовской битвой и так далее. Колоссальные возможности человеческого тела. И это означает, что время не работать, не жениться, не детей воспитывать, а время постигать истину. Для этого дано человеческое тело. Мы должны работать, рожать детей. Все это мы должны для естественного, нормального, правильного хода жизни. Иначе у нас психика разорвется просто. Но у нас есть еще свободное какое-то время, где мы не боевики должны смотреть там, а мы должны изучать, как правильно жить. Мы должны пытаться понять, что такое молитва. И та же самая тема, что такое время. Вот что такое время? Время — это сила, которая заставляет нас страдать. Не счастье испытывать, а страдать. Завтра будет лучше, чем вчера. Смотри, с какой стати? Смотрите, то есть, если брать, допустим, физическое тело, то оно все время стареет. Это значит, что завтра будет тяжелее жить, чем вчера, потому что завтра будет тело старее. Больше нужно трудности, аскез совершать, чтобы его, это тело, содержать завтра. Теперь психическое тело. Есть три тела. Духовное тело, психическое тело и физическое тело. Три тела у человека есть. Время по-разному на все действует. На духовное тело как время действует? Если человек действует как душа, значит он находится, живет под влиянием духовного времени. Духовное время существует всегда, везде, реально. Если я как душа живу, я нахожусь под влиянием духовного времени. Духовное время как действует? С каждой секунды увеличивает счастье. Каждую секунду счастье возрастает. Все больше и больше. Завтра будет лучше, чем вчера. Да, это возможно. Если ты живешь как душа. Что значит жить как душа? Означает забыть про себя и приносить счастье другим. Так живет душа. Она не помнит про себя, она всегда служит другим, приносит счастье другим, дарит всем любовь. Так живет душа. Одна девочка, 12 лет там где-то, ходила по по деревням, по домам, стучалась в дома и помогала людям, и нам говорила, как им надо жить, предсказывала судьбу, давала советы, как вылечиться. И все считали, что она святая. Один человек не верил, что она святая, и он пошел за ней следить, что она делает, вот когда она, ну, как бы она сходила куда-то, что-то, что она делает дальше. И он пошел за ней следить и увидел, что она пошла куда-то в поле, куда-то, пошел сильный ливень. И она всю ночь сидела на мокрой земле под дождем и просто молилась. И он с ума сошел от этого ливня, вообще от того, что происходит, а она ей хоть бы что. И она потом пошла дальше опять людям помогать. И он понял, что она святая. Кто такой святой? Это человек, который находится под влиянием такой силы чистой, чистоты, что его ничего в этом мире не беспокоит. Ни голод, ни холод, ни нужда человеческая. Почему его ничего не беспокоит? Может, он железный, каменный какой-то? Нет. Просто у него другое восприятие мира. Он по-другому живет, он наполнен знанием правильным, как правильно жить. Этот человек способен находиться в атмосфере глубокой чистоты, глубокой радости. И это возможно только при сильном контакте с Богом. То есть, другими словами, этот человек имеет такой контакт с Богом, имеет сильную веру в Бога, имеет сильные отношения глубокие с Богом. И Господь озаряет его жизнь вот этой чистотой. То есть духовная жизнь, духовная реальность, духовное время действует в этой реальности, и оно увеличивает все время счастье. Мы мыслим духовными категориями, потому мы души, и мы поэтому хотим, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Мы хотим этого. Но если мы думаем, что это само собой произойдет, значит тогда это иллюзия. Это может произойти в результате нашей работы над собой. Не то, что пожилой человек должен быть обязательно несчастным, потому что время на него влияет. Нет. Все не так. Итак, смотрите, как влияет время на психическое тело. Вот взять, допустим, маленького ребенка. Он может быть больным даже. Маленький ребенок может быть больным. На него время влияет. Но он не чувствует это влияние. Он видит краски жизни, маленький ребенок. Ход времени у него течет очень медленно. Крылатые качели летят, летят, летят. Такое восприятие мира очень спокойное, плавное, медленное. От детей исходит какая сила? От детей что исходит? Счастье исходит. Все хотят на них смотреть. Вот если бы сейчас ребенок здесь рядом был, вы бы на меня не смотрели. На него смотрели. Почему? Потому что от него исходит счастье, от ребенка. И он это чувствует, знает. Он ходит, знает, что на него все смотрят. Всем позируют. Вот. Это детство. В детстве время приносит болезни, конечно, ребенку, страдания, но он их воспринимает не так ярко, не так глубоко, как это происходит со взрослыми. Детство оставляет чистый, светлый след, как в жизни самого человека, так в жизни окружающих людей. Все улыбаются ему в детстве, все его любят. Хотя ребенок так же, как взрослый, переживает и мучается, и все. Но это на фоне вот этой энергии счастья происходит. Чем старше человек становится, тем больше в единицу времени в его психическое тело приходят трудности. Именно осознанных трудностей. Человек осознает, что это его трудности и что их надо преодолевать. Все больше и больше. И потом время гнет уже психику человека. Некоторые ломаются от этих трудностей. Переспрашивается, а почему, зачем вообще время так действует, что физическое тело стареет, а психическое накапливается трудностями. Для чего это все вообще? Что за такое? За безобразие вообще Господь здесь устроил? Зачем Он нас мучает? Причина заключается в том, что Он стимулирует нас к развитию. Вот этот мир весь материальный не предназначен для счастья. Он предназначен для развития. И если человек развивается как личность, он становится счастливым. А если он не хочет развиваться, он становится несчастным. То есть в этом мире можно стать несчастным. Вот в высших мирах несчастным стать невозможно. А в этом мире возможно. И все зависит от выбора человека. Если человек не хочет развиваться как личность, работать над собой, молиться, изучать, как правильно жить, он становится несчастным. Или он изучает, как жить, но неправильно, он тоже становится несчастным. Так Господь постепенно человек приводит к правильному мышлению, пониманию вещей. Пониманию истины приводит Господь человек. Не психологи, не астрологи, а Господь. А те люди, которые идут за Богом и служат Ему, они имеют право давать другим знания. Потому что знания дает Господь. Он нас ведет по жизни. И те, кто идут за Ним, они имеют право давать знания. А все остальные не имеют такого права. Они выдумывают все. Потому что тот, кто идет за Богом, ему открывается истина. Он чувствует, как все на самом деле устроено. Тот, кто не идет за Богом, не чувствует. Как определить, что человек идет за Богом? У него в жизни все получается. У него правильно идет жизнь. Тот, кто не идет за Богом, не идет правильная жизнь. Человек может говорить правильные вещи, но сам при этом жить неправильно. Это означает, что у него нет знания. Бывают люди, что они говорят, что идут за Богом, но у них жизнь течет неправильно. Значит, это обман. Итак, мы увидели три типа влияния времени. То есть грубое тело, время стареет, старит. Тонкое тело, время увеличивает количество трудностей с детства к старости. И духовное тело, материальное время не может никак на него воздействовать. То есть есть материальное время, есть духовное время. Духовное время действует на душу. Но пока мы не чувствуем себя душой, означает, мы не радуемся бескорыстной жизни, направленной на благо других. Мы не контактируем в это время с духовным временем, хотя оно есть. Оно ждет контакта просто с нами. И так человек сам выбирает, под влиянием какого времени он будет находиться. Теперь сразу возникает вопрос, а может ли человек справиться с влиянием материального времени? Да, может. Астрологи говорят, нет, время непреодолимо. Ты ничего не сделаешь с временем, они так говорят. Это неправильное мышление. Человек может справиться с временем, с влиянием времени. Вот, допустим, когда время влияет на тело, на грубое, то оно что делает в грубом теле? Оно вызывает три типа изменений. Первый тип изменений, оно увеличивает в теле напряжение. Второе, оно увеличивает в теле жар. И третье, оно увеличивает в теле деструктивные процессы. Напряжение, жар, деструктивные процессы. Священные писания говорят, что есть аскезы, которые побеждают эти три типа влияния времени на человека, на грубое тело. Когда человек совершает аскезы, он нейтрализует влияние времени, отодвигает его. Он не может уничтожить время. Время опять будет дальше действовать на него, но он отодвигает его влияние. Вот, допустим, если в теле копится напряжение, что такое напряжение? Напряжение имеет три стадии накопления в теле. Первая стадия – тело просто напряженное. Означает, ну, устаю я, как-то мне тяжело расслабиться. Мне напряжение какое-то, у меня напряжение. В теле, в психике может быть напряжение тоже. В психическом теле тоже копится напряжение. Время тоже копит в психическом теле напряжение. Есть психическое напряжение, есть физическое напряжение. Физическое напряжение превращается в перенапряжение. То есть сразу и возникает боль. Перенапряжение означает боль. Что такое боль? Это боль в голове, это напряжение суставов, и когда они болят, или вены, когда напрягаются, они растягиваются. В позвоночнике боль. Напряжение в кишечнике затрудняет движение пищи по нему, наступают запоры. Это все напряжение. Вторая стадия напряжения – это боль или нарушение функции в организме. Третья стадия напряжения – это разрушение функции. Это инфаркт, инсульт, там, убрать машины. Они загородили проезд. Toyota 742 и Toyota 609. Видите, на вас напала судьба, которая не дает вам слушать лекции. Но вы можете победить эту судьбу, если вы уберете машины, вы опять придете и будете слушать. Я назвал, главное, всего две машины, а стало четыре человека. Иногда судьба действует непонятно. Итак, третья стадия влияния времени, вот именно, ну, как бы, мы говорим про напряжение, да, третья стадия – это разрыв. Вот, допустим, спазмы уже превращаются в разрыв сосудов, понимаете, то есть идет перенапряжение, то есть разрывается, то есть суставы начинают деформироваться, сосуды разрушаться, кишечник, там тоже в нем заворот кишечника происходит, там, и так далее. Третья стадия напряжения. Как же победить влияние времени? Врачи говорят, что победить влияние времени надо пить таблетки такие-то. И тогда время будет уничтожено. То есть у вас не будет спазмов, сосудов. Это бред. Чтобы победить влияние времени, нужно контактировать с энергией Бога. Совершать аскезы в контакте с энергией Бога. Вот, допустим, для того, чтобы победить напряжение, человек должен делать две вещи. Он должен совершать такую аскезу, длительно двигаться, непрерывно, в спокойном, радостном состоянии. Это может быть бег, самое лучшее – это бег. Или ходьба. И второй тип аскезы – это неподвижное положение тела, это хатха-йога. Или, допустим, на службах человек не двигается, стоит. Или молится неподвижно, сидит во время молитвы. Таким образом он убирает напряжение. То есть что это значит? Это проходит головные боли, спазмы, варикозное расширение вен, проходит боли все в организме, позвоночник там, допустим. И смотрите, интересно, как вообще знать, как время влияет на человека. Время пугает человека. На первой стадии напряжения испуга нет. На второй стадии боли, допустим, колени заболели, есть испуг. Человек приходит к врачу, а врач, допустим, он не знает о ходе времени и не знает, какие аскезы надо совершать, чтобы побеждать его. Он ничего этого не знает. Он говорит, теперь вы на всю жизнь больные суставами. Вам нельзя теперь быстро ходить, вам нельзя бегать тем более. Вот. Вам можно только мучиться. И все. И человек такому врачу говорит, доктор, а жить-то я вообще буду? И он ему отвечает, я бы вам не советовал. Понимаете, очень замечательная беседа получилась. Итак, смотрите, мой дядя подошел ко мне и говорит, слушай, Олег, у меня колени больные, неужели ты считаешь, что мне тоже надо бегать или ходить быстро? У меня же колени совсем разрушатся. Люди говорят, что если колени больные, ты бегаешь, что ты стираешь там все суставы, связки, и все, они совсем тогда разрушаются. Я говорю, дядя, пожалуйста, не слушайте это все. Вам надо просто вот ходить так, чтобы не было больно. То есть идите долго очень. Чем дольше будете идти, тем больше прочищаться будут вот эти вот психические тонкие каналы от влияния времени, а потом грубое тело будет прочищаться. Когда человек длительно ходит, у него после ходьбы больное место еще сильнее болит. А потом эта боль проходит, он опять идет. Во время ходьбы боли нет, потом перестал ходить, опять болит. И так длится несколько месяцев, потом эта боль проходит, следующее начинает болеть место. Потом еще что-то болит. И почему оно болит? Потому что когда человек идет, в это время он выходит на другой энергетический уровень жизни. Во время аскезы организм контактирует с энергией природы, которая и лечит человека. И постепенно наполняется этой энергией. Но полный процесс лечения не завершается. Когда человек перестает ходить и перестает контактировать с природой, организму энергия нужна, и он начинает кричать «Дай мне сил!» То есть болеть. Колено говорит, мне нужна еще энергия, мне не хватило для лечения. А ты уже дальше не можешь идти. И поэтому постепенно пролечивание вот такое происходит. И человек вылечивает, свой организм. Вы скажете: Олег Геннадьевич, это все теория. Я согласен с вами, что это все теория. Рассказываю. 3,5 года назад я начал бегать. Мне сначала заболело правое колено. Проболело 4 месяца. Потом тазобедренный сустав. Потом следующий, левый тазобедренный, левое колено. Оба голеностопа. Все болело определенное время. Больше всего болело первое вот колено, правое, дольше всего 4 месяца. Остальное все меньше, меньше, меньше болело. Сейчас я бегаю по 16 километров, по 17. Ничего не болит. Вообще. Все переболело и ничего не болит. Все. Все стерлось, наверное, уже. Что мне предсказывали, что у меня колено стерется, затрется. Все стерлось и все. Мой дядя после 4 месяцев ходьбы обнаружил, что колени не болят. Он был просто в восторге, понимаете, он просто ликовал. И говорил: ура, у меня не болят колени. И потом он обнаружил, что у него давление начало тоже. У него было всегда повышалось давление, он начал ходить, и сразу после ходьбы он мерит, у него нормальное давление. Понимаете, мои хорошие, изучайте, как правильно жить. Изучайте это. Если вам врач сказал, все, нельзя двигаться, вы поверили в злое влияние времени. То есть вы получили другую веру в сердце, которая разрушает ваше здоровье. Понимаете? Если врач вам сказал, все, ты никогда не сможешь двигаться в жизни. У тебя парализация, допустим. Значит, ты никогда не будешь двигаться. Человек может победить практически все. А если даже что-то он не может победить, то Бог ему дает такое состояние, в котором он чувствует себя бесконечно счастливым. Веды говорят, что здоровая жизнь, здоровье, это не отсутствие болезни, как мы считаем. Здоровье – это когда человек побеждает само влияние болезни на его психику. Вот, допустим, человек калека, но он счастлив в сердце. Он удовлетворен, всем счастлив. Он, допустим, слепой, но он счастливый. Такой была Ванга. Она победила свою слепоту, и она начала видеть тонким, невидимым зрением. Бог ей дал такую силу. Таким образом, даже когда сильно калечит нас время, все равно мы можем быть счастливыми и победителями в этой жизни. Понимаете? Что такое влияние времени? Как его побеждать? Понятно? Первый тип аскезы разобрались? Статические упражнения и длительное непрерывное движение побеждает напряжение в теле. Если у вас головные боли, заснуть не можете, напряжение, не можете расслабиться, боли в суставах, запоры там и так далее. Длительное движение, непредвиженное положение тела. Теперь вы ко мне подходите и говорите: Олег Геннадьевич, после лекции, у меня суставы болят, что делать? Не ждите от меня никакого другого ответа. Я вам уже сказал, что делать. Потому что вы ко мне подходите для чего? Чтобы Олег Геннадьевич что-то такое сделал, он так вот должен что-то так. Оп! Установку мне дать на добро. Я так, оп, и суставы не болят. Замечательное мышление. Чтобы суставы не болели, для этого нужно совершать аскезу, побеждать время. Время нажало на суставы, вы нажмите на время своей аскезой. Единственное правило, бежать, двигаться надо так, чтобы не было больно, и надо это делать в состоянии счастья, не нужно перенапрягаться. Может быть, ваш бег будет медленнее, чем вы идете. Если вы будете бежать аккуратно, без перенапряжения, спокойно, то это и есть то, что надо делать, но надо это делать долго, поняли? Долго. Это самое главное. Теперь я, когда начал бегать 3,5 года назад, я пробежал всего 500 метров и бежал медленнее, чем я шел. Потому что если быстрее бегу, хотя я йогой занимался там и все прочее. Теперь я бегаю нормально, 9 километров в час. И пробегаю за 1:40 16 километров. Отлично. 53 года, перелеты, 60 тысяч километров за год, 1.5 оборота вокруг Земли. И ничего, 16 километров ни в одном глазу. Нет, каждый день так нельзя бегать. Раз в 6 дней такую дистанцию можно тут пробегать. Иначе перегрузка будет. Плавать можно тоже. Плавать, бегать, ползать можно. Сидеть на стуле нельзя. Гиподинамия. Можно сидеть некоторое время. Хорошо. Следующее влияние времени, второй вид старения, называется жар в теле. Он превращается в воспалительные процессы, жар. Сначала жар, просто жарко жить, спать жарко. Температура повышена, чувствую жар в теле, температура. Причем не обязательно жар будет давать термометр повышения температуры, не обязательно. Понимаете, жар всегда сначала на все, все болезни копятся в психическом теле сначала, а потом в физическом уже. Жар, когда человек жарко чувствует, это в психическом теле. Как проявляется жар? Повышенная эмоциональность, гневливость у человека, раздражительность. Все раздражает. Это повышенный жар. У женщин обычно так. Я не могу здесь сидеть. Вот. Это жар в психике, в эмоциях жар. Я не могу это кушать, мне неприятно. В эмоциях жар, аллергия. Следующая стадия уже. Жар превращается во влияние на тело. Он начинает вызывать в теле изменения. Кожные болезни, аллергия, астма, дышать тяжело, сахарный диабет. Это излишний жар в теле приходит, приводит к различным воспалительным процессам, нарушениям функций в организме. Сначала психическая реакция идет, потом идет телесная реакция, жар в теле. Потом дальше, следующая стадия, это язвы всевозможные. Нарушение функции полное наступает. Ничего не усваивается, в пище не усваивается. Жар в голове такой сильный, что давление сильно повышается. Инсульт может быть опять же. Заболевания соединительной ткани различные, там коллагенозы, это все чрезмерный жар. Туберкулез тоже как бы, такие болезни. Нет, туберкулез это не за то. То есть красная волчанка, там заболевания... Тяжелые заболевания организма, которые разрушают ткани уже. Это жар в теле излишне. Как побеждается? Два типа аскезы побеждают полностью жар в теле. Вопрос только времени, долго надо это делать. Первый тип аскезы это пост на воде. Когда человек водичку пьет, он охлаждается. Пост на воде, и больше ничего не ест, он охлаждается водой. Первый тип пост на воде, второй тип аскезы неподвижное положение тела. Человек не двигается и охлаждается тоже. Это значит, что он может полностью вылечить эти болезни, этими аскезами. Вопрос длительности. Самый длительный пост для здоровья, который нужно делать, это 2,5 суток. Полностью цикл очищения от жара организм происходит. Дальше не надо больше голодать. Нужно просто через 3 недели это постоянно делать. 2,5 суток это максимум. На максимум нельзя сразу идти ни в беге, ни в посте. Не в неподвижном положении тела, нужно всегда постепенно увеличивать и дистанцию, и нагрузку во всем. Аккуратно к этому идти. Иначе человек страдает уже от перегрузки. Это называется насилие над своим телом. Я только 1.5 года назад вышел на дистанцию вот эту вот. Год назад вышел на дистанцию 16 километров. Это то, что мне нужно. Полностью очищается весь организм. Дальше не нужно уже. И активное долголетие увеличивается на 22 года у меня. 64 года у меня сейчас возраст, когда долголетие активно заканчивается, и дальше начинается влияние старости сильно на человека. Если я буду дальше так жить, и не буду ломать организм чрезмерными нагрузками, то я смогу продлить активное долголетие до 86 лет. И не то, что я обязательно это сделаю, то есть я говорю, что это возможно. Я так вижу после бега, так на мое тело влияет на психику, вот этот бег. Аскеза продлевает жизнь. Те люди, которые постятся, занимаются йогой, длительно делают йогу. Понимаете, йога — это не то, что ты по одной минуте каждое упражнение делаешь. Запомните, каждое упражнение надо делать подолгу. Вот тогда это продлевает жизнь. Длительный бег, не то, что ты бегаешь там по 2 километра, это ерунда. Начиная с 5,5 километров уже продлевается жизнь. Ну, я вам расскажу потом поподробнее это все. Мы сегодня в основном тему изучаем. Следующий тип старения – это неподвижное положение тела. По времени, ну вот где-то максимально одно положение где-то около 2 часов. Если вы сможете, допустим, в лотосе 2 часа сидеть, это полное очищение организма. Но не надо к этому стремиться, понимаете, это безумие. Просто поймите, не каждую аскезу можно делать полностью. Вот я только бегаю 16 километров. А йогу делаю, наполовину очищаю организм. И постом на 1/4 я очищаю организм. И этого достаточно, понимаете? Только один вид аскезы можно делать по максимуму. Тот, который больше всего тебе нужен. Потому что у меня больше всего напряжение копится в организме. Поэтому я больше всего бегаю. Все остальное у меня, допустим, токсины в организме слабо копятся. Поэтому я пощусь немного. Я просто каждый день не ем до обеда и все. Каждый день пощусь до обеда. Вот, ну то есть, бег или длительная ходьба? Ходьба менее эффективна, но все равно это лучше, чем ползать. Не имеет значения, где напряжение, человек должен через ноги. Сейчас я объясню, смотрите, все, ну как вот эти все типы старения у человека, они копятся, они оседают сверху вниз, особенно напряжение. Оно оседает в организме вниз, поэтому, когда ты разминаешь ноги, ты самое густое напряжение в организме уничтожаешь. И больше всего стареют именно ноги, понимаете, у человека. Там копится в пояснице, именно это поясницы, боль. Почему? Потому что вниз все уходит напряжение. Знаете, если человек ногами двигается, бежит, то он основу, саму суть старения уничтожает. И все остальное тело потом, оно, естественно, становится расслабленным уже. Если вам не хочется мне верить, не верьте. Но вы не верьте, вы верьте тому, кому вам хочется. А на основе вашей веры будет строиться ваша жизнь. Кому поверите, так и будете жить. А? Себе верю. Это самый страшный тип веры. Называется вера в невежестве. Надо учиться верить знанию. Мы все себе верим в этом мире. Все себе верим. Но если человек способен верить старшим, он побеждает судьбу. Потому что вера себе, она замыкает человека на собственном опыте. Человек не может вырваться из своей скорлупы в этом случае. У всех три, все три есть. Все три есть типа старения у каждого человека. Да, разные аскезы надо делать. Не надо, мои хорошие, сейчас не будем. Я просто обзорную лекцию делаю. Двигаемся дальше. Смотрите, значит, третий тип старения – это разрушение функции. Означает накопление лишнего веса, наполнение токсинов в теле, в грубом теле, в психическом теле. Лишний вес – первая стадия, вторая стадия – доброкачественная опухоль, третья стадия – злокачественная. Так копится лишний вес. Сначала нарушается функция на уровне просто накопления, потом дальше идет организация ненужных тканей, другой жизни в организме, а потом это агрессивная жизнь становится агрессивной и разрушает нас. Это три стадии последовательно. Лишний вес есть, ждите доброкачественную опухоль. Кисты всякие там, вот ждите этого. Если есть кисты, доброкачественные, ждите злокачественных уже опухолей. А если злокачественные опухоли, ждите уже дальше. Человек живет вечно. Итак, что делать? Лишний вес есть, длительное непрерывное движение и пост одновременно. И лишний вес, до свидания. Причем длительное непрерывное движение начинает влиять именно на лишний вес, начиная с 7-8 километров бега, начинает человек худеть. И пост, если он постится где-то сутки на воде, тоже начинает худеть. Одновременно пост плюс бег не в один день, а просто он и то, и другое делает. Начинает таять вес у человека. Когда лишний вес ушел, потом дальше, следующая стадия, уходят кисты. Когда кисты ушли, уходят злокачественные опухоли дальше. Это самое сложное — лечить организм злокачественный. Если человек уже имеет развитую злокачественную опухоль, и он уже похудел, то бегать поздно. Вернее, не поздно, надо начинать это делать, но очень аккуратно, потому что идет война в организме, лучше опухоль злокачественную вырезать, восстановиться после этого, потом бегать начинать и правильно жить. Даже если у вас функция нарушена в организме, вы все равно будете жить более-менее нормально. Откуда же берется здоровье вообще? Здоровье берется от природы. Запомните, тело физическое получает силы и здоровье от стихии природы. Природа — это энергия Бога. И она наполняет тело здоровьем. От солнца, от воды, от свежего воздуха, от земли приходит здоровье человеку. Не от Гербалайф, не от фитнес-клуба, от природы. Можно ли надо по дорожке бегать, допустим, фитнес? Можно бегать по дорожке, но надо после этого выйти на природу обязательно, подышать. И вы наполнитесь этой силой природы. Понимаете? То есть бег создает, он как конденсатор копит энергию, необходимую для наполнения. Поэтому после бега так хорошо на свежем воздухе. Вы кончите, так хорошо. Когда пробежался, ты наполняешься вот этой энергией природы. Понятно? Наполненный человек, значит, влияющий на свою судьбу. Если человек чувствует, что он в депрессии, у него плохое настроение, у него плохое здоровье, значит, он уступает своей судьбе. Судьба наступает на него и разрушает его жизнь. Лишний вес, напряжение, жар в теле, плохое настроение – признак того, что я не справляюсь с своей судьбой. Она на меня давит. И аскезы, и правильный образ жизни побеждают судьбу. В целом, как судьба давит на человека? Мой хороший, чуть-чуть подождите. Вот смотрите, как судьба давит на человека. Есть три типа энергии, которые побеждают судьбу. Эта энергия Бога, действующая через природу, дает человеку здоровье. Не контактируйте, не любите природу — не будет здоровья. Не можете любить реку, не можете любить землю, не можете любить солнце — не будет здоровья. Через любовь здоровье входит, через любовь. И через аскезу на природе. Вот я сегодня был у вас на реке, на Ангаре. Вот. И там просто ходил, молился. Люди бегают вдоль набережной. Вот эти люди будут долго жить. Я прям вижу, что вот у них есть эта сила. Они правильно относятся к своей судьбе. Надо тратить время на восстановление сил. Если вы на это время не тратите, вы говорите, у меня нет времени. Вот, допустим, вы такая, тощий весь такой человек, да, вы тощий такой вообще, просто, ну, через вас можно смотреть. Вот. И вас спрашивают, что такой тощий? Вы говорите, у меня нет времени кушать. Такое бывает? Нет, это глупость, правда? Это значит, что человеку в дурку надо отдать, у него что-то с мозгами. Теперь вы говорите, у меня нет времени восстанавливать здоровье. Ну, значит, надо тоже в дурку отдавать. Понимаете, это не нет времени, это нет понимания, нет желания. Вот, допустим, если вы влюбились, вы на свидание пойдете, у меня нет времени, я не хожу на свидание к любимой, вот я ее люблю, а на свидание не хожу, нет времени. Да бред полный. Пойдешь 100%. Что значит нет времени?
Лунною тропою на свидание еду.
Ночью? От сна отрывать будешь? Все зависит от того, чего человек хочет в жизни. Если он понимает, что это ему надо, он найдет время. Итак, если судьба на вас давит не на тело, а на психику, а что значит судьба давит на психику? Это значит, она разрушает разные виды социальных связей у человека. Допустим, один вид давления на психику судьбы – это давление на личную жизнь. Человек не может жениться или не может вести себя правильно с близким человеком, ему тяжело.
Поубивал бы Олега Геннадьевича.
Это влияние времени. Человек ни при чем. Человек, кто такой человек? Одна женщина говорит: Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу. Я говорю: вспоминайте своего мужа. Она вспоминает. Я говорю: вспомнила. Я говорю: вот это и есть ваша судьба. Я говорю: при чем тут он? Я говорю: про мою судьбу. Я говорю: судьба всегда действует через близких людей. Это ваша судьба из прошлого вошла в вашего мужа и влияет через него на вас. Моя судьба через него на меня? Значит, он ни в чем не виноват? Да, это правда.
Наши близкие олицетворяют нас же самих в прошлом. Это мы сами все вытворяли, то, что мы видим перед собой. И это великая мудрость, которую понять невозможно. Вот вы сейчас услышали все это от меня, придете домой, на вас надавит близкий, и вы не поверите, что это ваша судьба. Вы удивитесь, сильно скажете: гад такой, как можно так себя вести?
Ваше время через него надавило на вас. Первое, что делает время, когда давит на человека, через близкого, оно запутывает наши мозги. Она говорит: сейчас я с тобой сделаю следующее. Первое, что я сделаю, я отвлеку твое внимание от того, что это я на тебя влияю. Я сделаю так, что ты будешь думать, что это он на тебя влияет. Или ты сам на себя влияешь. И тогда ты забудешь о том, чтобы бороться со мной. Время так говорит. Поэтому она говорит: поэтому я непобедимая. Что делает время? Она говорит: виноват муж. Раз не время, не судьба виновата, а муж виноват, значит, я что мне с собой делать? Что мне с собой делать, если он виноват? Он детей не воспитывал, что мне с собой делать? Мне с собой ничего не надо делать. Психологи подтверждают. Раз с собой ничего не надо делать, значит, все, ты никогда не победишь судьбу. Потому что судьба побеждается, когда ты понимаешь, что что-то надо делать с собой. А это понимание трудное. Так трудно в этом признаться, потому что время, когда на человека действует, оно трудное. Время — это трудная штука. С ним очень трудно. Почему трудно? Потому что оно нас обескураживает сразу. Если я когда летел в Хабаровск на самолете, а у нас тут очень длительные тяжелые перелеты были, вот такая судьба. И в Хабаровск лечу, час всего перелет, думаю: вот сейчас расслаблюсь, хорошо. Подлетаю к Хабаровску, объявляют: в Хабаровский туман, сесть невозможно, летим назад во Владивосток. Прилетели назад во Владивосток и еще раз назад в Хабаровск. Вместо часа 4 часа. Отлично. Я такой: а, туман, гады. Там, и время такое: привет. Мне говорит: видишь, Олег Геннадьевич, ты сам попался. Все плохие, кроме тебя. Понятно? Карма, сказала ворона и съела червячка. Карма означает судьба. Судьба такова, что Nissan Джеки Жук номер 1900 ТС, цвет белый, мешает выехать. Придется пойти и убрать машину. Но это не самая плохая судьба. Когда ты встаешь рано утром и видишь, что у тебя внизу что-то вылезло, пытаешься засунуть назад. Так уж. Это означает, что мало двигался. Вены напряглись и вылезли наружу, как бы не справились с ситуацией. Последний шанс. Еще может залезть назад, между прочим, если расслабится кишечник. У меня так произошло. Я побегал, и все нормально. От перелетов перенапрягся, и у меня повылазило все. Потом побегал, и все нормально. Кажется, все нормально может быть. Поэтому надо трудиться над своим здоровьем. Так, влияние на психику времени разбираем. Мы говорили о напряжении, жаре там и все прочее. А сейчас мы говорим о связях, об отношениях. Потому что судьба действует не только внутри нас, она действует между нами также. И что такое энергия Господа, побеждающая судьбу? Это любовь к людям. Потому что люди олицетворяют наши социальные связи, нашу судьбу, связанную с нашей жизнью в обществе человеческом. Не могу выйти замуж, не могу устроиться на работу, не могу воспитывать детей, не могу договориться с родителями, власти меня беспокоят, не могу друзей найти. Это все разные типы влияния времени на нашу социальную жизнь. Все эти типы влияния времени преодолеваются любовью к людям. И есть разный тип любви к людям. Например, если женщина обожает людей, желая заботиться о них, и просто любит людей, хочет о них заботиться. Вот женщина. Мои дорогие. Я так люблю вас, так хочу о вас заботиться. И всегда забывает про себя в отношениях с людьми. Так себя ведет женщина. То ей придется сильно страдать от того, что у нее будет куча женихов. И все они будут хотеть ей отдать руку и сердце. Потому что влияние ее на... Ее возможность выйти замуж будет колоссальным. Если женщина все время мечтает, хочу замуж, в мечте живет, поверь в мечту. Вот она верит в мечту, визуализирует рыцаря на белом коне, очень красиво, визуализирует, сидит. Ну, естественно, а так как она верит в мечту, она хочет, ну, чтобы он был, она очень сильно начинает разбираться вообще, кто ей нужен. Ей нужен там, как бы, вообще крутой какой-то человек, я готова ждать. Вот. И так далее. Визуализирует, сидит. И что дальше будет? Ничего не будет. Она останется одна. Почему? Потому что для того, чтобы выйти замуж, нужно свое желание выйти замуж победить трудом души над своей возможностью любить людей. Вот если женщина очень хочет заботиться о людях, любит их, хочет с ними быть, с людьми, она не чувствует себя одинокой вообще. Первое, что происходит, она перестает... Одиночество означает женский эгоизм. Я одинокая, никто меня не любит, никто не целует, никто не заботится. Это неправильное мышление. Это влияние времени. Время говорит, час ты будешь одна, для того, чтобы ты стала женщиной, я буду тебя мучить. Если хочешь быть правильной, я тебя сейчас замучу и станешь одинокой. Зачем Бог дает одиночество женщине? Чтобы она стала женщиной? Чтобы она училась всех любить, о всех заботиться? Она скажет, Олег Геннадьевич, а если на меня никто не смотрит? Понимаете, если на тебя никто не смотрит, это значит, что вот энергия красоты не копится в твоей психике. А энергия красоты копится, если женщина любит людей, она заботится о них, хочет им служить, забывает про себя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Золушка, да? Такая. Под всех любит, всех заботится, как бы. Все, принц уже скачет. Я не могу ничего отменить. Он же скачет. Или принцесса. Приходит день, приходит час. Потому что человек заслужил. Но если она мечтательница, она не хочет никому служить, тогда ничего не будет. Сейчас песенку найду.
классно подходит к этой теме.
Вот классика жанра, когда человек замуж не выйдет. Если не поменяет мышление. Круто! Неправильное мышление. А правильное мышление, когда девушка начинает всех любить, о всех заботиться, она начинает видеть, что как бы за ней начинают ухаживать. Один человек, второй, третий. И она смотрит, они все примерно одинаковые. Ну, примерно какие они. То есть она хотела высокого, красивого, а у ней попадаются или невысокие, красивые, или высокие, некрасивые. И, ну, она уже сама выбирает, что ей больше понравится. Ну, я примерно говорю, как бы. Это означает судьба. Судьба говорит, вот, пожалуйста, ты молодец, ты заслужила человека, все, ты хорошо заботилась обо всех. Но вот, как бы... фрукт, который ты заслужил, выглядит вот так. И она говорит, что-то нет. Ну, извини, тогда вообще одна останешься. И раз этот фрукт, он пошел к другой. И она такая, все, поздно. Ты же не хотела, он как бы пытался, не хотел. А мне? А тебе чуть похуже теперь. Что ты самое лучшее не получила, похуже тогда. Такое может быть вполне. Гордость означает. Почему так бывает, что женщина гордая? Потому что когда женщина не служит никому, она не заботится ни о ком. Она футуристка, то есть она как бы не понимает, как устроен этот мир. А что значит футуристка? Понимаете, у женщины все самое лучшее наружу. Все качества самые хорошие снаружи. Все. Снаружи это означает, она сама это видит в первую очередь. Все. Какая она нежная, какая она красивая, добрая, Господи. Какая хорошенькая. Понимаете? Она сама первая это все видит, так как она это видит и в это сильно верит, поэтому она заставляет это верить и также и парней. Если девушка не чувствует себя красивой, то никто не чувствует, что она красивая. Понимаете? За редким исключением. Просто поймите такую вещь, что Бог дает возможность женщине выйти замуж, если она побеждает судьбу. А победа над судьбой означает забыть про себя и служить, заботиться обо всех, любить людей, любить именно в плане заботы. И тогда женщина наливается силой вот этой заботой и красотой. Она становится жизнерадостной, как женщина, означает доброй. Жизнерадостная женщина, не то, что она такая... Нет. Она добрая. Это женская жизнерадость. Доброта означает. Понимаете? И если вы подойдете ко мне после лекции и скажете, Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? Назовите мне дату. Уживите судьбу. Понимаете, судьба это не дата. Судьба это экзамен. Олег Геннадьевич, я сдам экзамен на 5. Смотря как будешь учиться. Учитесь, заботьтесь обо всех. И бывают благоприятные периоды, да, для замужества. Что это такое? Когда ты училась в неблагоприятный период, заботилась обо всех, благоприятный период, насколько ты училась, насколько заботилась, такую оценку и получаешь. От большой до маленькой. Если мужичок пришел такой совсем не... Это ваша оценка. Чего заслужили, то получили. Вообще ничего, не хочешь оценки, уматывай из института. Или тройка, или до свидания.
Если человек хочет высокого положения в обществе, он должен уважать тех, кто занимает это высокое положение. Он должен понимать волю Бога, почему вот эти люди управляют миром. В умные достались в умные, моя досталась тебе, понимаете? То есть каждый старший соответствует нашим возможностям. Это воля Бога, что этот человек управляет нами. И мы должны его за это уважать, потому что он берет ответственность за нашу судьбу. А как определить, что он выполняет свой долг? Только очень просто, если войны нет, значит выполняет. А? Что? Война есть? Ой, моя хорошая, если б война была, вы бы сейчас не здесь не сидели, и так бы не разговаривали. И даже не представляете, что это такое. Представляют те, кто сейчас в Донецке живет, понимаете? Вот там есть война, а здесь ее нет. Ну, конечно, судьба у них такая. Хирург такой, да? Как бы. Доктор, что же ты мне отрезал-то? Да судьба у тебя такая. Две Тойоты. 609-431. Сегодняшняя лекция про машины. 609-431. Две Тойоты пережали судьбу. Тойота 742 тоже. Просто здесь видно, ну, не организована нормальная стоянка. Из-за этого все. Ну, что делать? Вот так придется всю лекцию. Нам с Тойотами бороться. Ставьте машину аккуратнее в следующий раз, чтобы не было такого вот всю лекцию, чтобы мы не объявляли. Видите, тема стала острой. Вы начали со мной спорить. Почему? Потому что тяжело то, что я сейчас говорю. Уважать старших очень тяжело. Учиться служить всем очень тяжело. Это острая тема, понимаете? Если вы хотите высокого положения в обществе, вы должны уважать тех, кто его имеет. Если вы хотите, чтобы вообще вас уважали как человека, надо уважать отца. А если вы хотите, чтобы вас любили как человека, надо любить мать. А если вы скажете, что ваш отец и мать недостойны любви, то это всего лишь частичная правда. Потому что тот, кто дал жизнь, всегда достоин любви. Вот, допустим, взять хирург какой-то, да, спас мне жизнь просто, взял и спас, да, и все, и остался жив. Ну и он там какой-то плохой человек оказался, там кому-то морду набил, там еще что-то. Я должен его уважать или нет? Должен, потому что он мне спас жизнь. А если вам дали жизнь, кто-то дал жизнь, надо его уважать за это? Надо. Если он живет неправильно, это другое дело. Не обязательно как бы этому следовать. Это бывают советы неправильные родители. Не обязательно этому следовать. Но уважать совет родителей надо. Вы можете со мной поспорить, понимаете? Вот вы можете спорить со мной, мой хороший. Вот. Воспитание это другое. Родители дали жизнь. Можете даже не считать их своими родителями. Считать родителями бабушку, которая вас воспитала. Это правильно. Но уважать родителей за то, что они дали жизнь, надо. А если ты не будешь уважать их за это, то тогда судьба будет тебя наказывать. Маму не любишь, тебя любить не будут. Папу не уважаешь, тебя не будут уважать. Фельдштейн. Есть законы, понимаете, мы можем говорить, а я не хочу следовать. Хорошо. Нет проблем, это ваша жизнь будет уже, не моя. Я вам просто рассказываю, как надо. А дальше как бы гуляйте на все, понимаете? Это будет ваша жизнь. Попробуйте проэкспериментировать, поизучайте. Маму не люблю, меня любит или нет? Маловероятно. Потому что через мать действует Господь. Если ты мать любишь, значит Господь тебе через нее дает любовь. Если ты уважаешь отца, через него приходит к тебе уважение. Если ты уважаешь старших, что происходит? Я прямо вам на пальцах раскладываю. Вот смотрите, допустим, приходит на завод, вот вы, допустим, старший, да, приходит на завод какой-то работник, и он смотрит, вот он выполняет все, а вы косячите там, как старший, на старшем очень много ответственности, потому он чаще косячит, чем все остальные, потому что накал жизни большой, судьба всех людей нацелена на старшего, поэтому ему тяжело делать правильные поступки, решения, потому что он старший. Вот у вас дети родились, тяжелее стали жить? Тяжелее, потому что все их поступки ваши поступки. Вот сейчас, допустим, там Аболтус взял, убил 20 человек. Кто больше всего пострадал? Мать, она живет, она осталась жива, и вот она страдает больше всех, потому что это ее сын, понимаете, такой поступок совершил. Она с ума сходит сейчас, я медитировал на это. Даже больше, чем те, у которых дети погибли. Понимаете, потому что вот как бы это называется ответственность, понимаете? Это серьезная штука. И за это надо уважать старших. Те, кто. Вот приходите вы на работу, допустим, у вас это природное качество есть, вы уважаете за то, что человек берет ответственность, он служит. И он что-то говорит вам, вы, да, спасибо, там, Федор Петрович, спасибо, я выполню. Все. И он смотрит на вас, думает. Этот человек очень надежный. А всех остальных он смотрит, они не очень надежные. Кого он будет выдвигать дальше в управление? Кого, на кого он будет рассчитывать? Только на этого человека. Правда ведь? Есть еще, а? Ну, на своих детей, если они уважают. А если не уважают, что он дурак, что ли, их туда ставить? Если дурак будет ставить, все развалится тогда. Итак, видите, как вы напряглись? Значит, какие-то трудности у вас с уважением старших. Время всегда напрягает. Вот представьте, если в стране все очень сильно уважают старших. Можно эту страну победить? Нет? Нет. Она становится непобедимой. Очень сильная команда. Сильная команда. Вот так было при Сталине. Люди за Родину, за Сталина говорили. И что, смогли победить страну? Нет. Никто не смог ничего сделать, потому что люди уважали старших. Как можно развалить страну? Сначала нужно создать такую пропаганду, которая бы разрушила уважение к старшим у людей, к правительству. А дальше со страной делай, что хочешь. Можно ее раздербанить на кусочки. Каждый кусочек против друг друга натравить. Хорошая политика. Разрушение. Воевать даже не надо. Я вам рассказываю древние знания о том, как иметь сильное положение в обществе. Для этого нужно уважать тех, кому Бог дал власть. Если вы считаете, что они плохие люди, значит Бог тоже плохой. Бог дает власть тому, кому положено. Если ты уважаешь их за то, что Бог им дал власть, ты уважаешь начальника завода, потому что он тебе платит зарплату, ты же на эти деньги живешь, ты уважаешь его за это, значит, будешь повышаться по службе. А если очень сильно его уважаешь, то даже можешь ему делать замечания, даже можешь его исправить, потому что уважение к человеку дает тебе возможность победить его судьбу. Вот, допустим, если ты сильно человека уважаешь, даже старшего, у меня есть такие младшие, которые подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, а вот разве правда вот так делать? Вот правильно так делать? Я просто не знаю, объясните мне, а я так сделал. Я говорю, нет, неправильно. Вот спасибо, я понял. И все равно продолжают уважать. Понимаете? То есть он так меня воспитал. Он не говорит, ты неправильно сделал. Он говорит, а вот я не знаю, объясните мне, потому что вы старше. Классно? То есть можно даже воспитывать старших, если ты сильно их уважаешь. Но если ты кого-то не уважаешь, ты не можешь ему помочь раз, себе помочь не можешь два, и тогда ты бесполезный. Само по себе не любовь к какому-то человеку означает, что ты не можешь с ним справиться. Это твоя судьба. Вот ты не любишь кого-то, значит, ты не можешь справиться с этим человеком. И твоя судьба будет тебя разрушать через эту нелюбовь. А если ты принял какого-то человека, это первая стадия победы над судьбой. Прими. Дальше сможешь все изменить. Ты принял? Дальше сможешь изменить. Не принял? Не изменишь. Конфликт, война ничего не дает никогда. Начинаешь бунтовать, воевать, только будет разруха, только в жизни все. Видите, любовь к младшим, уважение к младшим дает возможность передать знания, сделать младших сильными, они становятся последователями. Допустим, как воспитать детей? Нужно очень сильно уважать детей. Что значит уважать? Это значит принять характер ребенка. Вот он, допустим, математику не может учить. Ну ничего страшного, надо принять это.
Нет, не могу, он двойки получает, я не могу, меня все позорят.
Терпи, прими своего ребенка. Если не примешь, будет еще хуже, он вообще деградирует. Чтобы судьба перестала действовать плохо, надо сначала ее принять. Первая стадия победы над судьбой – принятие. Мужа хочешь поменять, перевоспитать, он не хочет развиваться, не хочет слушать лекции, смеется над тобой. Прими его таким. Дальше он начнет меняться. Когда мы принимаем человека таким, какой он есть, это называется доброта. Через доброту неосознанно в сердце этого человека начинает идти знание. Через вашу доброту. Так действовал Довженко. Он брал всех алкоголиков, какие только есть, к нему приходили. И как бы человек себя ни вел, он принимал. Он говорит, ты хороший человек, все, ты мой друг. Селил их в себе, в стационаре своем. Сам жил там тоже вместе с ними, общался, трудился вместе с ними. И ни один человек не оставался пьяницей после общения с ним. Все бросали пить, все до одного. Потому что он всех принимал и потом вдохновлял. Следующая стадия, первое принятие, потом вдохновление, третья победа уже. И как бы они себя ни вели, он все равно принимал этих людей. Доброта не означает на задних лапках бегать. Иногда можно твердо с человеком вести, но с любовью, по-доброму. Можно воспитывать, но по-доброму. Видите, время влияет на социальные связи, и у нас возникает протест в сердце. Не люблю руководство. У нас плохая страна. Один человек так ругался, мой знакомый, поехал в Германию. Приехал я туда лекции читать, приехал в Германию. Говорю, ну что, хорошая страна. Он говорит, здесь тоже плохое руководство, тоже плохая страна. Я говорю, замечательно. Может быть, просто это у тебя что-то с мозгами? Раз там плохая страна, теперь здесь плохая страна. Везде плохая страна. Может, у тебя что-то с головой? Нужно учиться любви. Любовь означает победу над судьбой. Не любишь, не можешь победить судьбу. То, что сейчас прозвучит песня, это касается любой родины, любой страны, не то, что наша только. Все люди, которые любят родину, они побеждают судьбу таким образом. Каждый должен защищать свою родину. И так далее. Любите родину? Я в Казахстане, ко мне подошел один человек, говорит, Олег Геннадьевич, я что-то здесь не могу себя найти, вот в Казахстане. Я говорю, вы Казахстан любите? Он, ну, что-то не знаю. Я говорю, а мусульман любите? Мусульманскую культуру любите? Он говорит, что-то не очень. Я говорю, вот смотрите, говорю, если вы приходите куда-то домой, да, хозяин, есть хозяин в доме, и собака на вас гавкать начинает, не может остановиться. Какова причина? Значит, вы хозяина не любите. А если вы хозяина не любите, тогда как вы будете там жить спокойно в этом доме, если каждая собака будет на вас гавкать там? Полюбите то, что вам Бог дал. Живете в Казахстане, любите эту культуру мусульманскую, попытайтесь ее полюбить, понять. Любите страну эту, и сразу вас полюбит. А если вы не любите эту страну и живете в ней, да каждый милиционер будет вас мучить на дороге. Он будет чувствовать чужой, не свой, а чужой, фас. Все. Так действует судьба. Принял страну, принял старших, принял родителей, принял жену, принял детей, будь счастлив. То есть, понимаете, то есть принять судьбу означает принять ту ситуацию психическую, социальную, в которую тебя Господь поместил. Не можешь принять, там плохая судьба. Вот не можешь родителей принять, там плохая судьба. Это значит, у тебя будет плохое положение в обществе. Не можешь любить маму, папу, значит, у тебя не будет рычагов в жизни. Будешь... Сил не будет жить. Ну что, моя хорошая? Ну, хорошо. Давайте, да. Вариант, иногда вариант. Иногда человеку тяжело здесь жить, в другом месте легко. Но я вам привел в другой, приехал в другое место, там ругается на старших. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. От себя не убежишь. Бывает такое, что человек переезжает, там ему легче жить. Бывает такое. Но теперь, моя хорошая, послушайте жизнь. Вот сейчас у вас есть теория определенная, да? А теперь я вам рассказываю про жизнь. Я не говорю, в пределах одной страны переезды это не проблема. А вот когда человек формат жизни меняет, то есть он меняет страну, вот это уже проблема. Я, когда был в Лос-Анджелесе, консультировал 150 иммигрантов русских. И каждый из них рассказал. Кому-то там он привык кто-то жить там, кому-то там было нормально жить, кому-то до сих пор ненормально. Но 5 лет страданий бесконечных, потому что поменялась культура, поменялся менталитет людей, все стало незнакомым, чуждым. И человек просто метается, страдает. И вот 5 лет этих привыкания к чужой культуре, и неизвестно потом дальше, ты сможешь вообще полностью это принять все или нет, неизвестно. А здесь просто чуть напрягся, здесь уже все свое, все родное. Одна женщина мне рассказывала, говорит, Олег Геннадьевич, представляете, я приехала в Россию после Америки, и меня на границе прямо обматерили. Там, на таможне прям там что-то грубо как-то начала со мной разговаривать женщина. Я заплакала, думаю, Господи, я у себя на родине. Были близкие отношения с людьми. Не стесняются сказать слово какое-то. А там, наоборот, очень далекие отношения. Трудно достучаться до человека. Очень трудно с ним в контакт войти. Но, понимаете, там тоже нормально, тоже хорошо. Там такая судьба. Это хорошая судьба. В Америке хорошая судьба. В России хорошая судьба. Но каждому своя. Два червячка сидят в прямой кишке. Маленький, большой, и сыночек спрашивает, папа, а в арбузах червячки бывают? Бывают. А в яблочках? Бывают. А в малинке? И в малинке бывают? Пап, и в малинке червячки бывают? И в малинке червячки бывают? И в яблочках бывают? И в яблочках. Папа, хочу жить в малинке. Нет, сынок, останемся здесь, здесь наша родина. На родине всегда лучше, правда? Ну, у вас хорошая родина. Я когда медитировал на Байкал, на это озеро Байкал, я увидел, что на дне Байкала в невидимой форме находится мудрец, очень святой мудрец. И он сохраняет чистоту этого озера, чистоту и святость. Это святая вода. Даже если просто в ней купаться, то человек обретает удачу в жизни. И все, кто плохо к Байкалу относится, пытаются, допустим, там нарушить экологию, там поубивать животных, там всех, то этот мудрец, который в Байкале живет, вот этот, в невидимой форме, это как, ну, как ангел, понимаете? То есть есть разные формы жизни. Вот. Он, у него в подчинении очень много злых духов находится. И он этих злых духов заставляет входить в животных. Животные звереют и раздирают просто на части этого там охотника какого-то, который, ну, поэтому до сих пор природа на Байкале чиста, потому что она охраняется свыше. Это чистое место, место силы. Вы живете прямо рядом с этим местом силы. Классно же. Классно в том случае, если ты это понимаешь. Если ты думаешь, что ты в прямой кишке живешь, ну тогда, значит, так понимаешь ты свою жизнь. Если думаешь, что на Байкале, значит, так понимаешь. Все зависит от того, как ты настроен, так ты живешь. Я поэтому поехал специально, искупался в Байкале, несколько раз купался. А? Нет, в прошлом году купался. Итак, смотрите, смотрите, то есть судьба действует на трех направлениях. Время действует. Время всегда нас испытывает. Вот, допустим, у человека нет нормальной работы, социальное положение слабое, бедное. Значит, нужно увеличивать вертикальные связи, нужно учиться любить, уважать старших, пытаться это сделать. И тогда постепенно у тебя все наладится. Вот эта энергия отношений со старшим приведет тебя к тому, что у тебя будет нормальная работа, уважать тебя в обществе начнут. Если ты, допустим, просто ну, не можешь найти себе работу вообще в целом, это значит, ты не любишь труд. То есть не любишь своим трудом людям счастье приносить. Значит, тебе надо просто где-то начать работать и учиться любить труд. И тогда ты постепенно полюбишь его и сможешь победить так свою судьбу. Если у тебя нет детей, значит, тогда нужно понять две вещи. Первое, это часто бывает от того, что у тебя нет просто здоровья нормального, то есть нужно женщинам часто достаточно просто на природе бегать, зарядки делать, и все рожается нормально потом. И второе, это тоже любовь к людям развивать вот это вот. Наказано, значит, за что-то. Грубо себя вела с людьми, что Бог не награждает ребенка. Я вам говорю сейчас про судьбу, понимаете? Мне скажут, Эка сделала, да и будет ребенок. Посмотрим. Нужно учиться правильно жить. Можно, конечно, и Эка сделать, если у тебя есть возможность зачать. Но я говорю сейчас о правильной жизни. Три типа влияния времени. Первый тип на тело. Контакт с природой. Второй тип на нашу социальную жизнь. Правильное отношение к людям. Любовь к людям в разных аспектах жизни. Третий тип контакта времени с нами. Это преграда в жизни, препятствие. Суд, там, не могу найти себе жилье, сделать жилье. То есть живу как беспризорник. И так далее. Препятствие в жизни побеждается прямым контактом с Богом или со святостью. Для того, чтобы победить судьбу, для этого человек должен знать, что существует. Ну, надо глубокие вещи понимать про судьбу, про влияние времени. Первое, что нужно знать, судьба живет в сердце у человека. Вот здесь, вот в области сердца находится судьба. Там же находится душа. Вокруг души есть такой шар психический, который соткан из памяти о наших прошлых поступках и желаниях. Вокруг судьбы шар такой. Сзади вот этого шара и души находится Господь. Он тоже присутствует внутри нас. Это сверхдуша, высшая душа. Внутри каждого человека есть один и тот же Господь. Он может распространять себя на многих людей, и даже во всех атомах он живет и так далее. То есть он другая форма жизни, мы не понимаем, как это возможно, но это возможно. И душа, то есть я, некоторые говорят, моя душа. Не моя душа, а я душа. Это я думаю, то есть душа думает, душа живет, душа смотрит, душа уходит из этого тела. Это я ухожу, а не кто-то другой. Это я душа. И я всегда останусь я. Я никогда не поменяюсь. Некоторые говорят, зачем мне в другом теле эта душа? Я хочу, чтобы... Я хочу сейчас жить, а не что в другом теле в каком-то, как вы говорите. Нет, в другом теле вы будете жить. Не кто-то другой там, а вы будете жить. Просто вы по-другому чуть-чуть будете себя чувствовать. Если, допустим, вам руку отрежут, это вы остаетесь или не вы? Вы. А если вы были маленьким ребенком, у вас тело было такое же, как сейчас, или нет? Совсем другое. Маленькое совсем тело было. Вы даже можете фотографии не узнать, что это я. Это я? Да, это вы. Просто тело другое. Тело все время меняется, но вы остаетесь тем же самым человеком. Итак, вот эта душа и шар вот этот психический вокруг нее, этот шар, он постоянно звучит. Звучит. Запомните, судьба живет в звуке. И весь этот мир тоже звучит. Каждый предмет, каждый человек, у каждого свой звук. Судьба звучит нашими поступками и желаниями. Этот звук поступков и желаний немедленно воплощается. Это огромная сила. Вы не представляете, какое могущество этот звук имеет. Он воплощается сразу же в поведении наших близких. Если мне что-то положено по судьбе, то сначала звучит этот шарик, потом мой близкий человек начинает себя вести так со мной, себя, как мне положено. Ему все равно, хоть ты Олег Геннадьевич, хоть там кто хочешь. Он будет тебя мучить в соответствии с твоими поступками. Близкий человек. Почему именно близкие люди нас мучают? Потому что чем ближе отношения, тем сильнее действует судьба. Иногда человек не выдержит свою судьбу, нужно чуть подальше отношения тогда. Допустим, человек говорит, я не могу жить с близким человеком так, мне сильно плохо с ним. Ну, живи чуть отдельно. Ну, поживи отдельно, но не бросай, это твоя судьба. Если не можешь судьбу переварить, чуть-чуть подальше будь от нее, и ты сможешь тогда ее переварить. То есть не обязательно мучиться, то есть можно дистанцию какую-то от судьбы делать, от своей. Не обязательно мучиться с ней. Но бросать не надо. Если бросишь, тоже все нормально. Бог тебя сначала накажет за это хорошо. Что значит накажет? Это значит, что ты сильно пожалеешь, что ты это сделал. А потом дальше живи, нет проблем. Не то, что все бросил, теперь жизни нет, все. Такого нет тоже. И в ад тоже не навечно люди, души уходят, тоже не навечно. Ты же не вечно грехи совершал. Что в аду ты будешь вечно делать? В этом мире все соткано из одной справедливости. Итак, если человек знает, что Бог тоже звучит, и что звук Бога побеждает звук судьбы, любой самый тяжелый, то тогда человек знает, что он может победить свою судьбу. Где звучит звук Бога? Звук Бога звучит в любой искренней молитве. Вот люди, допустим, молятся, и ты можешь молиться вместе с ними. То есть ты настраиваешься на этот звук людей, как они молятся, и веришь в этот звук. В этот момент ты звучишь звуком Бога. Ты копируешь этот звук Бога, и этот звук Бога начинает побеждать твою судьбу. Как определить, что я настроился на звук Бога? Звук Бога сильнее звука судьбы. Поэтому, если ты настроился на звук Бога, ты забыл про свою судьбу. Какая бы боль тяжелая у тебя ни была в сердце, ты про нее забудешь в этот момент. Забудешь означает, она уменьшается. Ну, то есть боль будет уменьшаться, тяжелая судьба будет уменьшаться в том случае, если ты
Настроился на звук Бога. Что значит настроился? Запомните, когда, почему мы звук судьбы, вы скажете, а что я не слышу, как она звучит, если это звук, я должен слышать. Почему я не слышу звук судьбы? Потому что звук судьбы сразу же превращается в память о себе. И мы постоянно помним о себе. Или о, что-то, о том, что связано со мной. Если особенно мы наедине с собой остаемся, мы начинаем что-то вспоминать, думать о себе, о своей жизни. Вот это и есть звук судьбы. Он звучит в сердце. И он звучит через мысли о нас, других людей. Когда люди нас что-то говорят о нас, это тоже звук судьбы. Все это звук судьбы. Иногда звук судьбы имеет природу насилия. Над нами совершают справедливое или несправедливое насилие. Если несправедливое насилие над нами совершают, значит, ты сам совершал несправедливое насилие в прошлой жизни над кем-то. И ты за это наказан вот так. Терпи это. Терпение означает принятие судьбы, принятие воли Бога. Некоторые люди говорят, я не Бога, я не против Бога, я за. Можно легко определить. Если ты принимаешь свою судьбу, значит, ты за Бога. А если кричишь, споришь со своей судьбой, значит, ты против Бога. Что Бог через нас, с нами общается через нашу судьбу. Итак, судьба звучит и Бог звучит. Как победить судьбу? Нужно помнить, память – это сила, соединяющая нас с чем-то. Вот теперь самое главное, смотрите в этой лекции. В чем наша свобода выбора? Почему астрологи не всегда правы? Потому что память не подчиняется гороскопу, она подчиняется знанию человека и его воле. Если человек свою волю и свою память направляет на Бога, гороскоп, до свидания, он теряет силу. Судьба слабеет постепенно, не сразу это происходит, она постепенно слабеет. Чем больше человек думает о Боге, тем слабее действует судьба. Как это определить, что слабее? Боли меньше становится. Человек меньше чувствует боли от памяти, связанной с каким-то событием. Вот он помолился, он вспоминает это событие, меньше боли, вспоминает меньше, потом вообще спокойствие по поводу этого события. Первая стадия победы над судьбой – спокойствие в сердце. У судьбы, связанной с каким-то поступком и событием, всегда есть три круга, три больших круга судьбы. Первый круг судьбы находится в сердце у человека. Я чувствую себя плохо по отношению, мне не нравится этот человек, нравится человек. Я не могу на него даже смотреть. Сердце. Второй круг судьбы – это отношения. Я могу разговаривать с этим человеком или не могу разговаривать. И третий круг судьбы – внутри другого человека моя судьба действует. Олег Геннадьевич некоторые говорят, как я могу, желание-то сына победить, он хочет вот так жить, он хочет всех повзрывать. Ну что я с этим-то могу сделать? Можешь. Сначала молись и победи сердце, спокойствие у тебя по поводу сына будет. Это значит, что он уже это не сделает. Все. Спокойствие есть, первое, 30% победы над судьбой есть. Дальше вторая стадия, ты молишься, 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 и ты ему говоришь, как правильно жить, а он начал тебя слушать. То есть вторая стадия начинает, называется влияние. Раньше не слушал, ему как об стенку горох. А сейчас начал слушать. Вторая стадия победы над судьбой. Ты влияешь на ситуацию. Муж от тебя ушел, а ты с ним общаешься, он начал с тобой дружить, разговаривать. И ты тоже сначала чувствовала несправедливость, не могла с ним поговорить, а сейчас разговариваешь с ним нормально, дружишь. Вторая стадия победы над судьбой. Третья стадия. У него в сердце меняется отношение к тебе, и он возвращается. Это происходит все за счет того, что ты в звуке думаешь о Боге, забываешь про себя, думаешь о Боге, забываешь про себя. Вы скажете, а почему именно там будет меняться все? А потому что вы этого хотите. Вы говорите, как мне Богу объяснить, чтобы он там все менял? Да не надо ему ничего объяснять. Он и так все знает про вас. Он знает даже больше, кем вы были там в прошлой жизни, а вы не знаете. Чего вы там вытворяли, он все знает. И что больше будете вытворять дальше тоже, тоже знает. Он все знает. И вы хотите, я хочу, чтобы муж вернулся. Хорошо, он знает. Но у вас нет на это оснований, нет силы. Думайте о Боге. Забудьте про себя. Прославляйте Бога. Что значит думать о Боге? Значит прославлять Его. Что значит думать о Боге? Сейчас давайте об этом немножко. Как побеждать судьбу? Как думать о Боге? Что делать? Бог рассказывает. Слышно? Сзади слышно? Звучи со мной. Красивая песня. Есть такой ансамбль «Дивья Роса» называется. Супруги Сколовы поют. И они слушают мои лекции и вот по моим лекциям пишут песни. Ну, они как бы вот, им нравится вот это так вот. И они мне сильно помогают, потому что у них лекции, у них песни очень глубокие, и они раскрывают тему моих лекций. То есть, если я что-то хочу донести до людей, часто словами это невозможно сделать, а вот через песни очень сильно доходит. Они сейчас очень популярны, они ездят по всему миру, большие залы собирают, у них очень красивые песни, красиво поют очень. А? Дивья Роса. Дивья Роса. Дивья означает божественный, дивный, дивья, дивный. Дивись. А роса означает вкус. Роса. Вкус означает. Санскритское слово. Я буду много ставить их песен, чтобы вы слушали, как вот, если сложно мне что-то будет объяснить, я буду ставить их песни. Итак, когда человек очень сильно способен слушать тех, кто молится, то есть это называется совместная молитва. Совместная означает, что я не только на себя настроен, на себя означает на свою судьбу, а настроен на тех, кто молится. И те, кто молится, когда человек молится, он думает о Боге, Господь сам входит в его звук и начинает звучать его звуком. Любого человека, который искренне молится, Господь входит в его звук. Больше того, если вы хотите узнать правду искренне, то Господь входит в звук того, кто дает знание. И человек говорит: о, я как раз хотел об этом узнать. Олег Геннадьевич говорит, наверное, он знает о том, что я хотел узнать. Нет, а я не знаю, честно вам скажу. Бывают даже курьезы в этом плане. Один курьез был такой, мне написали. Одна женщина задавала мне мысленно вопросы. Я на них отвечал сразу. Несколько раз она задала вопросы. Потом подняла руку, я говорю: чего вы поднимаете руку, я уже столько вам отвечаю на вопросы. И она опустила. Но я этого не помню. Не помню, как это произошло. Господь так действует иногда. Он помогает людям обретать знания. Не то, что мы такие вот все несчастные, нам никто не помогает. Если человек искренне настроен, то ему помогает. Господь помогает. Итак, мы будем с вами еще на следующих лекциях говорить о молитве, но сегодня мы продолжим дальше беседу, да? Вот смотрите, мы говорили о влиянии времени. Хорошо. А? Нет, это не машины, это объявление. Клуб «Благость», существует такой клуб «Благость» здесь. Это клуб, те, кто слушает мои лекции, общаются между собой. Они вместе зарядки делают, вместе там работают над собой, акции всякие совершают, добрые дела там в городе. И есть вот ведущие клуба «Благость» Елена, Ольга и Елена. Есть кафе «Говинда» такое, кафе здорового питания. И там вот по вторникам в кафе в этом происходит собрание. Это вы? Ольга, да? Вот, смотрите, она какая счастливая, жизнерадостная. Елена, видите, вот они две жизнерадостные, счастливые. Записывайтесь в клуб «Благость», приходите, общайтесь с ними, будьте счастливы.
Внизу там столик есть, и на столике можно записаться в бумажку, мы позвоним, смски отправим, группу включим, и можно приходить к нам в клуб «Благость».
Вот заставьте их бегать, будут бегать. Все. Вот смотрите, мы с вами поговорили сейчас о том, как на разные сферы жизни действует время. То есть время — это что такое? Это сила судьбы. И можно побеждать все сферы жизни, если человек, допустим, молится, звучит вместе с Богом, прославляет Бога, забыл про свою боль, ему очень больно, но он смог забыть про свою боль. Потом боль утихает, ему легче становится сердце. Не надо сомневаться, что в это время происходит победа над судьбой. И то препятствие непреодолимое в жизни, которое вы имели, оно будет преодолено. Это реально все происходит. Я на своей жизни много раз это испытал, много раз. Следующее, что нужно знать, это то, что у времени есть два способа действовать на нас. Один способ — это просто вот человек потихоньку стареет, вот потихоньку. И этот способ влияния времени, он никого не мучает. Но если человек стареет, стареет потихоньку, там, ну и 90 лет там умер от старости, ну и слава Богу, все счастливы, отмучился наконец-то. Он в первую очередь. Вот. Понимаете, ну, имеется, ушел из жизни, умер, а он живой, просто тело уже состарилось, его надо менять. Вот. Но есть еще один вид влияния времени, который нам не нравится. Это называется циклическое время. Вот с ним надо быть очень внимательным. Что это такое? Человек живет, 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 и вдруг неожиданно у него бац, и испортилось здоровье. Он вот жил нормально, и что-то раз, у него пошло, вот он как бы, тяжело очень со здоровьем стало. И он думает, наверное, сглазили меня. Или, может, я уже умираю. Или что вообще со мной происходит? Что такое? Первое, что происходит, сильный испуг у человека. Ну, что такое, я не могу, как бы, что такое, в чем дело вообще? Он ищет виновных. Думает, может, муж как на меня плохо влияет, может, дети, может, это Иркутск на меня плохо влияет. Что со мной происходит-то? На вас влияет время. Ни Иркутск, ни муж. Понятно? Люди вот все, что угодно, как бы считают на них влияет, кроме времени. А если время влияет, значит, нужно, когда плохой период здоровья, нужно совершать больше аскез, связанных со здоровьем. Больше бега, больше зарядки, больше спортзала, там, если зимой холодно, не может на улице. Больше контакта с природой, со здоровым образом жизни в целом. И все, и вам легче. Вам будет тяжело жить, если плохой период, но вы не будете болеть. Будет просто больше сил туда потратить, и все. Жена говорит, что-то я тебя не люблю. Не надо над этим смеяться, думать, да как не люблю, мы с тобой столько жили, ну любишь, конечно. Я говорю, не чувствую, тебе вообще никаких не испытываю, так действует время. Если вы не чувствуете ни от какого чувства, она говорит, и люди думают, все, чувства пропали, понимаете? Все, не будет больше чувств никогда. Как в анекдоте, бабушка пришла к врачу, говорит, что-то я не мочусь, а сколько вам лет? 80. Ну все, кончилась моча, идите, кончилась. Понимаете, это неправильное мышление.
Чувства прошли, и люди думают, все, разводимся, у меня нет чувств. Полгода уже нет чувств. Чем мне с тобой жить вообще? Разводимся, нет чувств. Это циклическое влияние времени. Оно забрало чувства и отдаст потом. Развелись, а чувства появились потом. Представляете? Вы тоже развелись, а чувства появились, а поздно. А появились, и что делать? Плакать теперь. Нет знания. Подождите, чуть-чуть чувства появятся. Все циклично, есть циклическое влияние времени. Начальник злится на вас, подождите чуть-чуть, перестанет злиться. Циклическое влияние времени. Денег нет, подождите, появится. Вы работаете, все трудитесь, деньги, что-то нет денег. Ну подождите чуть-чуть, появится. Циклическое влияние времени. Нужно только выучиться ждать. Нужно быть спокойным и упрямым, чтобы порой от жизни получать радости, скупые телеграммы. Понимаете? То есть, ну подождите чуть-чуть, все нормально. Люди не знают, что, и оно пугает их, это циклическое влияние времени. Олег Геннадьевич, что 3 года не могу замуж выйти? Плохое влияние времени. Скоро замуж. Как определить, что происходит? Вот если вы думаете, ой, все, я все. Вот, Олег Геннадьевич, а вот у меня вообще капец. Поднимите руку, у кого так? Угу. Это значит, что вы внизу плохого влияния времени. Значит, дальше вы будете подниматься наверх. Потому что плохое влияние времени всегда идет циклами, как волны. Если вы вообще думаете, ну я уже больше так не могу жить. Все, значит, уже скоро будет лучше. Подъем, значит, пошел. А если у вас прямо все супер, прямо вы говорили, Олег Геннадьевич, а у меня... Я не буду ничего дальше говорить. Все нормально будет. Теперь, кто такие неудачники? Это те, у кого нет дачи. Да? Неудачники. Сейчас объясню. Неудачники – это люди, которые не понимают, как течет время. Вот смотрите, допустим, в стране, допустим, все совсем капец, едем в Европу. Ну, то есть в стране все совсем капец, внизу, да? А в Европе все Кока-Кола, да? Вверху. То есть мы, вот все внизу, да, у нас, едем в Европе, а в Европе все Кока-Кола. Если в Европе все Кока-Кола, то там будет что? Хуже. А у нас что будет? Лучше. Теперь смотрите, когда у нас должно начаться лучше, я уехала в Европу, да, там пошло все хуже. И тогда в Европе капец, да, а у нас все Кока-Кола. Я возвращаюсь назад в Россию. И тут пошло опять все вниз. Вы поняли, да, кто такие неудачники? Не может подождать человек. Значит, неудачник, все. Чуть-чуть надо подождать. Эти циклы трудно переносимы. И всегда нужен старший. Вот, допустим, я лекцию сейчас закончу, вы ко мне будете подходить, говорить, Олег Геннадьевич, что со мной происходит? У меня муж уходит. Влияние времени. Может, кто-то виноват? Нет, просто влияние времени. Что делать? Молиться, работать над собой, бегать, желать всем счастья. Ну, то есть, побеждать время. Что делать? Побеждать судьбу, побеждать надо. Вот что надо делать. Современная психология дает много-много советов по каждому случаю. Советов не так много. Есть влияние времени на тело, значит, природа, движение на природе, влияние тела, времени на отношения, на социум, разрываются связи, хорошо, служи людям. Учись видеть людей хорошими, перестань злиться на них, люби их, и все будет отлично. Ты будешь побеждать судьбу таким образом. То есть судьбу можно с помощью молитвы побеждать и с помощью действий. Есть также необычные виды действий, которые побеждают судьбу. Первый тип необычных действий называется аскезы. Вот, допустим, если я пощусь, это будет влиять только на здоровье или на судьбу будет влиять? На судьбу будет влиять также. Как я буду побеждать время с помощью поста, допустим, на воде? Когда человек постится на воде, у него яснеет взгляд на судьбу. Он постится, и все яснее становится, понимает.
Что со мной происходит? Когда человек постится, у него трезвеет башка. То есть он начинает чувствовать, что происходит с ним. Вот что происходит. И он уже знает, что вот что надо делать. Во. Во время поста очень сильно проясняются мозги. Теперь, когда человек бежит просто, это на судьбу влияет? Влияет. Как это влияет? Когда человек двигается длительно, непрерывно, у него создается огромный потенциал волевого влияния на себя, как на личность. Вот, допустим, ему легче подниматься с постели становится, легче там делать какие-то дела, легче что-то прорвать, потому что он каждую секунду во время бега заставляет себя двигаться, заставляет, и у него появляется вот эта вот способность, привычка преодолевать препятствия в жизни. И он, если он бегает постоянно, он раз преодолел препятствие, раз это преодолел препятствие. Неподвижное положение тела, он стоит, не двигается. Что, эта аскеза влияет на судьбу? Влияет. Что делает с ним эта аскеза? Она дает ему возможность терпеть. Вот, допустим, муж пьет, она хоть бы что, она спокойно относится, терпит судьбу. Хотя судьба мучает, судьба будет мучить, а ты терпишь. Неподвижное положение тела дает возможность вытерпеть судьбу, выдержать ее и отодвинуться от нее. Это аскезы. Есть еще один вид необычного действия, который влияет на судьбу. Этот вид необычного действия называется жертва или пожертвование. Допустим, повторяем, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. А в сердце, кроме этого года, его ненавижу. Вот. И ты как бы всем желаешь счастья постепенно, так же этому человеку, ну что, он же тоже человек, ну, плохой, конечно, человек, но человек. И ему тоже начинаешь желать счастья, чтобы ему неладно было. Вот, постепенно все больше и больше ты успокаиваешься по поводу этого человека. Это называется пожертвование. Пожертвование смягчает судьбу. Пошел, допустим, взял, накормил нищего. Есть разные, много разных видов пожертвований. Есть люди, которые имеют удачливые люди. Что значит удачливые люди? Их природа. Они просто так настроены по жизни, что они постоянно смягчают свою судьбу. Вот постоянно. Хорошая судьба. Это называется жертва, пожертвование. То есть человек просто вот постоянно жертвует себя везде и всегда. Он смело это делает. Это значит, что судьба будет очень по-доброму с ним себя вести. Его будут любить все. Он экзамен сдает в институте, его сразу четверочки, пятерочки. Почему он жертвует себя преподавателям? Он их уважает, хорошо к ним относится. А если мы тебе двойку поставим? Ну ладно, хорошо. Спасибо вам. Любит, уважает людей. Нет, 4. Хороший человек. Невозможно двойку поставить. Понимаете? Называется жертва. Жертвенный человек. Не то, что он такой вот, так ему повезло. Он аскетичный человек. Он аскезы совершает. Он отдает себя другим людям. Промчался он звездой горящей. Погиб, похваченный огнем. Чтоб наше небо было ясным, но всегда остался в нем. Что это значит? Как он может быть счастливым, если он погиб? Да? Не взорвал всех, как бы, типа, назло, а просто погиб, потому что спас жизни людей, понимаете? Что произошло? В чем счастье-то? Он погиб же. Что за судьба такая? Жизнь не кончается, он не погиб. Если человек свою жизнь отдал людям, вот жизнь свою отдал людям, все грехи сожжены, он идет на высшие планеты. Он сразу попадает в тело ангела, крылышки полетел. Жить на высших планетах. Там много-много сотен лет он будет испытывать огромное счастье. Такое как бы, жертва такая. Это не значит, что вам всем надо сейчас погибнуть резко, как бы. после лекции сразу. Вот. Это Бог решает, Он дает нам выбор, как бы. Он дает нам выбор, как нам поступать, понимаете? Если мы поступаем, ну, иногда люди, особенно возвышенные, Бог им предлагает пожертвовать свою жизнь. Они соглашаются, попадают в рай.
Подальше от города смерть унесем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнула от взрыва в березовый лес.
Классно? Это высшее проявление жертвенности, когда человек такую силу в сердце имеет, он дает свою жизнь ради жизни других людей. Знаете? А если человек убивает других людей ради какого-то глупой идеи, неважно, ребенок он или нет, он идет в ад и будет там мучиться. Я посмотрел, как это происходит по этому ребенку. Понимаете, захотел в ад, сходи, помучайся там, погни. За смерть каждого человека ты ответишь страданиями, которого ты уничтожил. За каждого ты ответишь страданиями. И за боль каждого человека ты ответишь страданиями. Ты не дарил жизнь человеку, ты не имеешь права забирать. Какие вопросы по лекции у вас ко мне? Мы поговорим с вами, это длительная беседа. Есть разные положения, они дают разный результат. Мы об этом поговорим завтра обязательно. Уважение и любовь — это одно и то же. Это вид любви, уважение. Любовь, она может по-разному проявляться. Уважение — это вид любви. Нет, невозможно. Понимаете, любовь — это аскеза. Вот вы думаете, любовь — это наслаждение. Вот я если наслаждаюсь человеком, значит, я его люблю. А если не наслаждаюсь и уважаю, значит, не люблю. Нет, любовь — это аскеза. Наслаждение — это влюбленность. Влюбленность — это когда тебе дарят энергию любви для того, чтобы ты ей попользовался. По каким-то причинам. Но когда человек уважает других людей, это аскеза, направленная на любовь. И это и есть настоящая любовь. Может быть, ты не чувствуешь там любви, но это и есть настоящая любовь. И как можно это определить? Ты увидишь плоды. Когда ты уважаешь человека, ты обязательно почувствуешь счастье отношений с ним. Без всякого сомнения. Придет время, ты почувствуешь счастье. Плоды придут обязательно. Это результат уважения. Если ты вкладываешь силы в отношения, ты получишь результат обязательно от Бога. Да, ваш вопрос. Девушка, да? Мои хорошие, ну не выхватывайте микрофончик. Ну давайте, вот пожилая женщина, давайте ей уважать надо старше.
Вот у меня такой вопрос. Вы сказали, что напряжение лечится постом и движением.
Нет, нет, не напряжение. Напряжение лечится движением и неподвижным положением тела. А постом и движением лечится лишний вес.
Ну вот, и вопрос такой. Я когда пощусь, потом еще больше кушаю. И когда двигаюсь, еще больше кушаю. И вес-то растет. И вроде я применяю как бы регулярно эти все методы.
Да, молодец, правильно. Но у вас неправильная методика. Потому что проблема ваша не в весе, а в напряжении. Вам надо длительно двигаться и неподвижное положение тела совершать. И у вас аппетит ослабнет. Потому что вы расслабитесь. Вы хотите кушать от напряжения. Длительное движение, неподвижное положение тела и вас расслабляет. Есть еще пассивные методы расслабления. Это вода, больше контакта с водой, и земля. Больше контакта с землей вас расслабит. Мужчину, да, рядом. Дайте ему микрофон.
А вот еще один вопрос. Я вот говорила, что у меня вообще нет эмоций, нет контакта.
У вас есть эмоции, просто вы их не чувствуете.
А как их почувствовать?
Надо снять напряжение с эмоций.
В эмоциях тоже есть напряжение, бывает, и оно у вас там накопилось. Длительное движение, неподвижное положение тела вас расслабит, и мир станет для вас более эмоциональным и счастливым. Вы просто напряжены, понимаете? Видно, у вас был такой умственный труд тяжелый всю жизнь, что вот у вас мысли, эмоции очень напряжены в психике.
Мне так кажется, что это просто испуг детства, поэтому такое напряжение.
Судьба отдает напряжение. Понятно, что это с детства действует судьба. Причина влияния времени. Ваш вопрос, да?
У меня вопрос вот такой, что вы привели в качестве примера, что пожертва может смягчить судьбу, смягчить ее. И студенты, которые очень уважают преподавателя, и человек хороший, потом преподаватель не может ему поставить двойку. Нет ли здесь подмены, что я развиваю в себе как раз вот такое пожертвование вместо того, чтобы учить предмет?
Да, может быть подмена. Некоторые так делают. То есть они специально ведут себя хорошо с преподавателем, чтобы...
Задавал лишние вопросы.
Да, чтобы... Ну, манипуляция такая есть. Но это не является пожертвованием. Это хитрость. Точно так же люди некоторые, они берут рекламную акцию, делают такую... жертвуют людям что-то, фотографируют это, выставляют себя как вот таких благотворителей. Понимаете, Бог не мякишка, Он все видит. Мы все делаем для Бога. Если Бог видит, мы обманываем. Ничего не пройдет, враг не пройдет. Преподаватель в сердце увидит, что в сердце почувствует, что этот студент манипулирует им. Он не хочет учить предмет и специально уважает его с целью получить отметку. И он им поставит плохую отметку. Но если человек бескорыстно уважает просто преподавателя, то тогда преподаватель тоже это увидит и поставит хорошую отметку. Само по себе уважение не является подменой. Подменой является использование этого уважения в корыстных целях. Допустим, я взял, пожертвование совершил и жду, когда мне за это будет награда. Все, извини, награды не будет, это не пожертвование. Пожертвование, когда ты сделал просто бескорыстно что-то и все, тогда пожертвование. Вот вопрос был правильно задан. Понимаете, о чем речь идет? О том, что мы отношения с временем строим или с Богом. Если ты с Богом отношения строишь, ты что, его обмануть решил? Вот некоторые тоже послушали мои лекции, женщины, и такие стараются, делают, вот, хочет разойтись с мужем, и старается делать так, чтобы он ее бросил. Бог же что, дурак что ли? Он видит, что происходит. Что вы как бы... Есть такой тоже вид, знаете, вид такой вот, знаете, есть такое понятие ахимса, то есть ненасилие. Некоторые люди совершают ненасилие, то есть они мясо хотят кушать, но хотят, чтобы это произошло само собой, чтобы не было насилия, да? Ну, ждать, пока як там, допустим, помрет сам, ну, сколько можно ждать? Долго, может, через 5 лет, 10 лет, а я же кушать хочу мясо. Вот, поэтому есть такая буддийская, ну, притча такая смешная. Что, ну, как бы, монахи пасут, как бы, яков на горах там. Ну, и, как бы, одни монахи внизу уже приготовили разделывательную доску там под скалой, а другие пастут возле скалы яков. Ну, и, как бы, прижимают яков к скале, прижимают. Ну, и один, как бы, не повезло ему, свалился. Ну, поджали его остальные яки, он один раз и свалился со скалы. А те уже знают, что Бог подарил яка, он уже летит. Бац, упал, разбился, его разделали. Все, никакого насилия, сам упал. Бог не дурак, понимаете, он знает, что происходит, его не обманешь. Мы же для Бога пожертвования-то делаем. Не то, что ты там помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу и считает баллы. Так, сколько я для Бога сделал? Пора заканчивать?
Тойота 815.
Тойота 815. Сегодня, видите, судьба действует, судьба на лекцию. Мои хорошие, ничего не получится. Если ты естественно вот так это делаешь, просто людей учишься любить, заботишься, тогда это называется пожертвование, смягчает судьбу. То есть ты для Бога живешь, получаешь результат, время меньше действует на тебя. Ну ладно, мои хорошие, сейчас у нас время заканчивается, поэтому сейчас будем повторять, я желаю всем счастья. Это пожертвование, которое смягчает судьбу. Настраиваться будем. Ну давайте сейчас решим, какую музыку включать. Сколько из вас вот христиан здесь, поднимите руку, кто христиане? А кто мусульмане? А у кого буддизм? Видите, в основном христиане. Христианскую молитву включат. У кого ведическая культура? Несколько человек тоже. Все, значит, христианскую молитву включаем. Идет прославление Бога в молитве. Вы настраиваетесь на тех, кто молится, и повторяете, как они. Я желаю всем счастья от сердца, от всего. И забудьте про себя в это время. Слушайте тех, кто молится, и вместе с ними, как они, повторяют, думайте о Боге. И так вы будете побеждать судьбу. От сердца звук должен быть сильным.